8:40, четверг, 28 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Здравствуйте. Сколково и Чубайса закрывают. Зачем тратились? Еще не закрывают. Еще прикрывают пока. А потом закроют, я думаю. А? Ну так что, нефть. Коснулись вчера 34. 34.02 было. Было, сейчас нет, сплыло. Слушайте, значит, нет, ну все равно высокая нефть. Все классно. Я хотел сказать, что про конфискацию. Мне нравится. Сегодня в «Коммерсанте» читаю. За массовые беспорядки предлагают лишать имущество. Конфискация.
Значит,
надо быстро перед тем, как ты собираешься пойти на массовые беспорядки, переводить имущество. Нет, переводить на кого-то. Депутаты Госдумы от КПРФ предлагают ввести конфискацию имущества как меру наказания за предусмотренные сотни статей Уголовного кодекса. На 100 статей будут наказываться конфискация имущества, если пройдет это предложение.
Класс. А если вот этот кто-то, на кого я переведу свое имущество, тоже начнет
шкодить. Да. Смотри, начинаем. За возбуждение ненависти либо вражды. Это что? Вот это ненависть или вражда? Это же очень трактуется как хочешь, да?
Конечно.
Ненависть либо вражда. Взяли, повязали, кому-то ты возбудил. Больше того, у нас были процессы, я очень хорошо помню, не в Москве, что была ненависть и вражда к сотрудникам правоохранительных органов у кого-то.
Угу.
Кто-то, я сейчас не помню, где это было, но где-то в регионе. Кто-то написал у себя в сети, дескать, он ненавидит, или наоборот, как-то уничижительно отозвался о сотрудниках правоохранительных органов. Бабах, ненависть или вражда.
Да.
Значит, я то и дело относился уничижительно к представителям богатейших слоев общества, например. Ненависть или вражда. Я уничижительно и даже сквернохарактерно относился к потенциальным даже коррупционерам. Ненависть или вражда. И все, и до свидания.
Вот интересно, а если ненависть и вражда к оппозиционерам, например?
К оппозиционерам. Тоже, мне кажется, конфискация.
На всякий случай.
Ненависть или вражда? Ненависть или вражда? У нас не должно быть ненависти или вражды. Мы должны быть как культура кефирной бактерии. На фабрике абсолютно правильно проявлять свои чувства. И все. Неправильное проявление должна быть сразу конфискация. Дальше. Массовые беспорядки. За массовые беспорядки конфискация. А что такое массовые беспорядки, мы знаем. Это девочка, бросающая пустую пластиковую бутылку в направлении ОМОНа. Да.
Да.
Она в направлении ОМОНа 6 мая 2012 года бросает бутылку, пустую пластиковую бутылку, которая, безусловно, точно не может причинить вреда. Однако в этом есть негативная интенция.
Тут и вражда, и ненависть,
тут и вражда, и ненависть, и беспорядок вместе. Мы понимаем, что по факту она причинить ущерб не может, но она может спровоцировать молодого человека рядом, кинуть камень, например, и, например, поцарапать обмундирование ОМОНовца. А это, знаете ли, царапина, а это государственное имущество, царапина. А потом что, шлифовать, что ли, эту царапину?
Вот именно.
Это же что, отдавать в шлифовочную куда-то, в автомастерскую? Нет, это все тяжело. Так что конфискация. Я здесь сказал песню про конфискацию. Конфискацию какую-нибудь хорошую. Хотел как-то разнообразить наш быт песни про конфискацию, но... Не... Это не про конфискацию?
Ура, да, рай, да, ура, да, рай, да, ура, да, рай, да, ура, да, ура.
Сейчас конфискация где-то будет, подожди. Конфискация! Не поется, нет. Где же, черт побери, конфискация? А конфискация должна по-другому. Конфискация! Конфискация! Вот так должна идти. Нет конфискации. Товарищи, меня обманули. Мне сказали, что это песня про конфискацию. Но конфискация не идет никак.
Ура, дай, да, ура, дай, да, ура, дай, да.
Резко или низко?
Низко.
Низко поклонился. Я думал, что это про конфискацию. Нет, это все-таки, это он ее не тронет, а она приходит от этого в отчаяние. Она говорит, я тебя, говорит, подонок, жду, что ты меня тронешь, уже 2 года хожу с тобой, но даже за руку не возьмет. Понимаешь, он Ося, Ося, ты меня не бойся.
Да.
А Ося это мужское имя, это Иосиф.
Иосиф, да. Но тут Ося, я так понимаю, нет, судя по названию.
Это в этой песне поется напрямую, что Ося. Ося. Иосиф, в смысле. Ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Что это значит? Что евреи не тронут. Но может, я не знаю, я честно говоря, в затруднении.
Да, вот это видео называется «Донбасс, Новороссия». Ойся, ты меня не
будешь. Нет, ну тут где-то было, где-то в тегах где-то была конфискация. Я попал на эту песню, как на песню про конфискацию. Очень хорошо, я ее заранее не прослушал. Ну хорошо, значит, слушайте. Вы считаете, что это нужно сделать? Конфискация за массовую, за возбуждение ненависти либо вражды, массовые беспорядки и так далее, и так далее. Значит, эффективно сдерживать продолжающийся рост тяжких корыстных преступлений, предлагают депутаты от КПРФ. Значит, какие? Злоупотребление должностными полномочиями. Собираются тоже конфискация имущества. Дальше. Секундочку. Теракт и призыв к террористической деятельности. Конфискация. Массовые беспорядки. Конфискация. Незаконный оборот наркотиков. Конфискация. Государственная измена. Конфискация. Возбуждение ненависти или вражды. Конфискация. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Конфискация. Убийство. Конфискация. Умышленная причина. Причем убийство. За убийство мне надо отдавать имущество не государству. Конфискация же государству. За убийство надо отдавать имущество семье убитого.
А если у него нет семьи? Кому отдавать?
Ну, всегда найдется наследник, когда тетя Мотя какая-то из Киева какая-то приедет или еще что-то. Ну вот. Умышленное причинение тяжелого, тяжкого вреда здоровью. Конфискация. Кража, конфискация. И, наконец, бизнес, возрадуйся, бизнес. Мошенничество, статья, по которой у нас сидит весь бизнес. Мошенничество, полная конфискация. Полная конфискация. Вот и все, 100 статей. Вы поддержали бы такую меру? Ну, я думаю, что это такое вот, при ком из императоров это постоянно процветает? Не помнишь? При Тиберии? По-моему, при Тиберии. Потому что постоянная конфискация была, как только у него казна заканчивалась, деньги заканчивались.
Да.
Он проводил, он брал какого-нибудь Патриция.
Профилактическая конфискация.
Абсолютно. Он брал какого-нибудь Патриция, отрезал ему голову и моментально конфисковывал все имущество. Там рабов и так далее. Вы поддержали бы эту меру. Конфискация за 100 статей, полная конфискация за 100 статей Уголовного кодекса. Вам все это нравится. 134, 27, 35, да. 134, 27, 36, нет. Вам это не нравится. Вам нравится такая тема. 134, 27, 35, да. 134, 21, 36, нет. Но мошенничество, за которое сажают всех наших бизнесменов. Бизнесмены обычно идут по мошенничеству. Значит, я представляю себе бизнесмены, сразу конфискация. Представляешь, как только человек, а главное, его должна выращивать, как бойлерного цыпленка. То есть он когда вес наберет, правоохранители должны ходить и нюхать его. Такая, пахнет на 500 тысяч долларов. Сергей. Подожди, не подсекай, сейчас не подсекай. Подожди. Подожди. Пахнет на 750 тысяч долларов. Нет, ну нет.
Уйдет.
Уйдет, берем. Нет, подождем. Пахнет на 1,5 миллиона. Берем. Пошли, ребята. Забрали его, и все. Упаковали. Конфискация. Значит, поддерживают конфискацию 33%. Мы примерно понимаем, сколько у нас люмпинов в аудитории. Люмпинов 33%. Люмпин пролетариата. Я говорю это в высоком смысле, без возбуждения ненависти. Наоборот, я счастлив, что у меня 33% люмпинов. По крайней мере, мне это очень нравится. Хорошо, я останавливаю это голосование. 34-66. 34% поддерживают этой меры. 66% воздержались бы. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Да, Сергей, вы знаете, я, в принципе, наверное, поддерживаю эту меру.
Да.
Вот, может быть, единственное, не по всем статьям, перечисленным Уголовного кодекса, да, действительно, наверное, за убийство не нужно. А вот за преступление в сфере имущественных отношений, мошенничество, взятки, я думаю, что это очень хорошая мера.
Да.
И более того, я бы ее даже, наверное, немного ужесточил, ведь...
Да.
Ну, все прекрасно понимают, если ты, допустим, совершил преступление, да, ты можешь свое имущество быстренько переписать, там, на родственников и так далее,
да.
Подарить, продать.
Нет, просто с этого вот, следует начинать. Теперь любую коммерческую деятельность начинать надо следует с того, чтобы все переписывать. На верного человека.
Вот именно.
Да.
Вот именно. И поэтому нужно ввести следующую меру ответственности, да, это конфискация, в том числе имущество твоих ближайших родственников, да, при условии, если они могут
сказать, что они
заработали на это имущество.
Нет, а я вам скажу, как сделают. Всегда есть с левой резьбой болт. Слушайте, как будут делать. Будут делать каждую вещь на одно конкретное предприятие. Условно говоря, причем им иностранное, не русское, иностранное предприятие. Его можно здесь аккредитовать. Вы делаете гибралтарский офшор. Его здесь аккредитовываете как иностранное предприятие. А у нас, как вы знаете, офшорам принадлежит весь русский бизнес. Крупный, во всяком случае, весь крупный русский бизнес. Значит, вы его аккредитовываете. На него покупаете квартиру. Это гибралтарское предприятие иностранное. К вам не имеет никакого отношения. Вы у него снимаете собственную квартиру. Дальше. Дачу на другое гибралтарское. Внимание. Как меня учили в Гибралтаре, одна яхта, одна компания. Не бывает, чтобы две яхты на одну компанию. Одна яхта, одна компания. Поэтому, если возникают какие-то проблемы, то придеритесь к Гибралтару, пожалуйста, судитесь там до посинения. До посинения.
Нет, я с вами отчасти согласен, да? Но смотрите, эта схема, которую вы описали, она все-таки для умных и очень богатых людей. Вот. А для массовых взяточников, которые настают жезлами на дороге, да, и так далее, которые потом на каянах разъезжают, я думаю, что у них просто ни финансовых средств, ни мозгов не хватит на реализацию такой схемы. И в общем-то, допустим, как из одномер, да, это огромные штрафы за взятки. Да, например, взял,
многие из них чистят зубы. Миллионов. Если у них хватает ума чистить зубы, то у них хватит ума и создать гибралтарскую офшор.
Ну, возможно, но с этим и тоже в дальнейшем надо бороться. Но это как одна из мер, я думаю. Еще в Советском Союзе конфискация была и хорошо работала.
Ничего она не работала. Кому она работала?
А какой офшор, например, для мелкого бизнеса?
Алло? Да, секунду. Здрасте. Типа парикмахерская? Сейчас. Да. Тома, прошу вас.
Да, мне кажется, что если вот это все будет принято, то вы, господа и дамы, очень сильно удивитесь тому, сколько же среди вас оказывается самих скрытых, значит, воров, наркоторговцев и фальшивомонетчиков.
Конечно. Правоохранители всех нас запишут в покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов в любом случае. Правильно?
То есть газонокосилка, она уже как бы на бешеных оборотах работает, а тут она еще из поводка слетит вообще окончательно.
Ну да. То есть вы считаете, что, конечно, это нельзя делать. Но скажите,
хорошо. Не по такому списку точно. То есть,
хорошо. Нужно... А если действительно люди будут тогда каждую вещь покупать на отдельную офшорку? Каждая. Одна вещь, одна офшорка. Все. Ничего не возьмешь. Что, как ты возьмешь? Ну, это, правда, немножко дорого. Немножко дорого.
Нужно целиться просто в тех вот Михаил Ильич Хазин, которых рассказывает, так сказать,
да,
когда говорит о люстрации. Вот в более крупную вещь.
Да, спасибо. Значит, есть и парикмахерская.
Да, давай, парикмахерская, вернемся. Палатка овощей, там, не знаю, что еще. Ну,
одно предприятие, одна офшорка. Все должно быть.
Какой офшор у...
Офшор. Смотри, что такое офшор?
Я сейчас скажу. У армянки, которая держит свой салон, у нее 6, там, не знаю, работников, один косметолог.
Значит, никакого салона, закрыться и дело с концом. Слушай, я серьезно. Значит, давай так. Что такое предприятие офшор? Давай подумаем. Офшор будет брать с тебя, если ты возьмешь недорогого, хорошо, можно и за 1600 долларов в год, но можно и за, условно говоря, за 1200, да? Можно и дешевле, если дешевле, можно за 800. Ну, хорошо, значит, 1200 возьмем как среднее офшор. Значит, 100 долларов в месяц ты платишь за офшор. Раз. Второе. У тебя, да, если тебе много бизнесов, то у тебя много офшорок, тебе нужен чел, который это разруливает.
Да.
Ну, как бы человек, который, вообще говоря, более-менее понимает.
Ну, менеджер, да, какой-то.
Да. Значит, это... Еще человек. Этот человек должен получать, если он русский, 1,5 штуки в месяц. Значит, 120 он должен получать. А то и 2.
Да.
160 он должен получать. Да? Значит, 2 умножить в месяц, это много, вообще говоря. Это 24 тысячи в год. И у тебя еще 1200. 25 тысяч в год. Дороговато. Дороговато. Ну, для ментовского генерала недорого, может быть. А для, значит, вот для армянки, которая содержит парикмахерскую с шестью мастерами, это дороговато.
Чувство не уйти ей от конфискации.
Не уйти от конфискации. Не уйти никак. Надо философически.
Сдаться просто самому же.
Философически относиться к этому. Философски. Надо философски. Ну, конфискация. Ну, и снова на четыре лапы падаешь и по новой заводишь все это. Конфискация. Другое дело. Отсидка, вот это хуже. Если тебя сажают. Ладно, а? Еще у меня звонят все. Сторонники конфискации, пожалуйста. Люмпины, звоните, пожалуйста. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Так проблема не в том, что там, допустим, квартиру у меня заберут, а проблема в том, что бизнеса вообще в России тогда не будет.
Но не будет. Но с другой стороны, понимаете, в чем дело? Все равно же будет. Вот представьте себе, что завтра принимается закон. Давайте мы с вами. Представим себе, что завтра принимается закон, запрещающий дышать. Ну, дышать запрещено. Значит, все равно сколько-то людей поведут в тюрьму за то, что они дышали, а сколько-то оставят. Ну, то есть невозможно посадить 100%, понимаете?
Я понимаю. Так это получается, теперь намного больше опций для того, чтобы стричь деньги с бизнеса. Вот и все. Вот для чего сделан этот закон.
Конечно. Он еще не сделан. Он еще только пока предлагается коммунистическими депутатами. Понимаете, в чем дело? Значит, я всегда предполагаю следующее. Значит, запрещено дышать с завтрашнего дня. Следовательно, можно арестовать любого. Правильно? Любой же дышит. Значит, но возьмут же не всех. Вот и все, возьмут не всех. Значит, все равно кто-то будет гулять. Мы с вами гуляем, но понимаем, что сегодня после обеда придут, нас повяжут. После обеда, сейчас-то пока мы гуляем с вами. Нормально все? А? Нормально. Ну, нормально. И пообедаем, наверное, и с отрыжечкой пойдем в тюрьму уже. С отрыжечкой.
Ну, все к этому идет, что с отрыжечкой мы будем в тюрьму.
Тебя конфискуют.
А ты
не балуй, говорит Алекс. Как это хорошо. Погнали дальше.
Подъем. В движении.
Ребята, ищу в движении. Секунду. Кончай, у меня тормозит Яндекс, не я. Так, он перезагружается. Вот холера. Значит, смотрите. Перед свободой очень плохо на МКАДе, на внешнем и на внутреннем. Там что-то случилось. Там какие-то случились ремонтные работы. В следующую среду, кстати говоря...
Да. У нас
Лексутов. Лексутов. В следующую среду, вот здесь в подъеме, в 10 утра Лексутов. Начинайте, пожалуйста, копить яд или, наоборот, сахар. Там, что вы производите? Смотря что вы производите. Секундочку. И плохо на Ленинградке тоже. В городе. Сегодня плохо в центре. Вот я смотрю, несколько дней до центра еще люди типа не доехали, и типа в центре можно ездить. Нет, сегодня нет. Сегодня в центре всюду ремонтные работы нарисованы. Всюду. Дорожные работы. И центр едет очень плохо, а на третьем транспортном кольце я вижу серии аварий. Очень много побились. Супчики, голубчики. 1 градус. Вы знаете, что всю неделю будет тепло, а? Всем
кошмар.
Плевать? Всем
ужасно.
Будет +5 в Москве в какой-то...
Вратительно.
+5.
И весь февраль якобы будет так же тепло.
Ну и хорошо, вишни расцветут.
Да,
к 23 февраля вишни расцветут. Как красиво, яблони. Будем гулять в яблоневых садах, в апельсиновых рощах. 8 марта в апельсиновых рощах, да. Кстати. А что плохого-то, я не пойму, а? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Где едете, что видите?
Здравствуйте, Сергей, Михаил.
Здрасте.
Мичуринский стоит, лучше туда не ехать сегодня.
Спасибо. 7373948, где едете, что видите? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Садовый, да. От Садово-Смотечной в сторону Баррикадного все стоит.
Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Варшавка, перед железнодорожным мостом авария, 2 ряда перекрыта. Я предполагаю, что Варшавка стоит сейчас.
Какие ряды надо взять? Какие ряды надо, куда принять? Правее, левее, чтобы проехать?
Влево 2 ряда, вправо 1. Посередине 2 перекрыта.
Все понял, спасибо, хорошего дня вам. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы. Гранёнок Сережа, все деньги награжат.
Девять часов 5 минут, четверг, 28 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Здравствуйте, Даша. Обещал про погоду, расскажу про погоду. Хотите в Москве или в Нахабине? Вы где живете? В Москве или в Нахабине?
Не там.
Нет, а я живу в Нахабине. Окей, ну там, под Нахабине. У меня под Нахабине.
Под Нахабине?
Под Нахабине, конечно.
Ну вот. Звучит...
Похабно,
да. Спасибо, что это сказали вы.
Под Нахабине. Хорошо. Значит, я вам Москву дам. Сегодня плюс 3. Значит, и я вижу нарисованный дождь. Но правда написано, что ожидается снег.
А еще может быть ледяной дождь.
А завтра плюс 2. Потом в субботу. Сегодня что, четверг, что ли?
Да.
У вас мы почти дотянули до леса. Слава тебе. Хорошо. Мне кинули, кстати говоря, первые две серии уже нового этого самого секретных материалов.
А, вы решили?
Первые две серии мне кинули. Я очень осмотрельщик такой этих самых сериалов.
Я просто в свое время не смотрела секретные материалы.
Я помню, что Малдер идет по лесу тоже. Давно это было.
Вот я, видимо, тоже.
Что такое? Сзади ее свет контровой такой.
Да,
контровой свет, но это были инопланетяне.
Инопланетяне.
Ну, не важно сейчас, уже почти. Значит, в пятницу плюс 2, в субботу плюс 4, в воскресенье плюс 4, в понедельник плюс 2, во вторник, товарищи, смирно, плюс 5, во вторник плюс 5. Ну, по-моему, хорошо. Снег с дождем. Снег с дождем. Понимаешь, как
это драматично.
А знаешь, когда снится в Африке? Когда я жил в Африке, мне снились сны. Ну, в Африке бывает, что снятся сны.
Да.
И мне снился вот этот снег с дождем, который лепит тебе прямо в рожу, и ты...
То есть не солнце, и снег, и мороз, и хрустящие вот эти да. вот сугробы.
Нет. А именно вот в Африке тебе снится либо мелкий дождь, холод, дождь, и ты идешь за опятами в октябре, в сапогах, сапоги мокрые, ноги давно мокрые, но там шерстяные носки, ты идешь, и вот в Африке это снится. И второе, что мне снилось, это Дальний Восток, ты идешь по льду реки, а там на Дальнем Востоке настолько сильные ветры, абсолютно сильные, просто вы здесь в Европе вообще не понимаете, что это значит. Вы не понимаете.
Я прекрасно понимаю, я в Питере родилась.
Нет, а там кладет ветер.
Кладет, да?
Там кладет ветер на Дальнем Востоке, кладет тебя пополам просто.
Ну ладно.
Значит, не-не-не, Питер, это, скажите, сказать. Ну да, а нет, на Дальнем Востоке, северо-восточный муссон, с Охотского моря. Как она входит так вот где-то в начале ноября. Так примерно до 20 апреля и лупит. До 20 апреля лупит. И если она ослабнет немножко на сегодня, например, ну это как-то случайно произошло. Понятно?
Mm-hmm.
Значит, я иду по льду реки и смотрю на рыб, которые... и трава, которая от течения. Все это. Потому что там снег не лежит. Настолько сильный ветер, что на реках то и дело залысины огромные, льда, потому что ветер сдувает снег, снег не может лечь. Там на холмах, трава на Дальнем Востоке, сухая трава, вымороженная, потому что снег не может лечь.
Ну, это потрясающе. Вот это потрясающе,
да.
Это круто.
Да,
а это вот очень... это не, не, нет. Не, даже не знаю, как
дальше.
Называть.
Плюс 3, плюс 5, вот так вот все. И потом я вижу 0 градусов в пятницу аж в следующую. 0 градусов. И, наконец, в субботу, 6 февраля будет тоже 0 градусов. И начнутся минусовые ночные
такая
температуры.
Такая погода провоцирует враждебность и ненависть. Понимаете, массовые беспорядки. Депрессию, да.
Массовые беспорядки,
да,
и конную милицию.
Вот.
Провоцирует конную милицию. Нет, ну почему?
Как следствие.
Ну почему? Это же все равно к теплу.
Да рановато еще.
Ну и хорошо. Ну вот хорошо же.
Вы поймите, это вот февраль, он балует вот этим вот теплом. А потом марток, надевай себе марток.
Была ли ты в Ницце в конце... января.
В конце января и даже
а я туда ездил,
было.
У меня там жил ныне покойный друг, которого 23 января был день рождения. Я всегда приезжал к нему в Ниццу. В то время, когда он был в Ницце, потом он переехал. Ну вот, значит, и я ходил у него же в саду ломать мимозу. 23 января я ломал мимозу у него в саду. И не один год, а несколько лет. Мне казалось, что правильно вот взять мимозу и понести к себе, поставить в комнату. Это как-то мило. 23 января. Потом надо ехать на китайский Новый год в Юнань или Сычуань,
да,
где цветут, ну, в Юнане уже точно цветут вишни. В Сычуане тоже цветут вишни, яблони, на китайский Новый год. Вот сейчас, вот ну, через пару недель.
Правильно.
Через пару недель.
Правильно.
Потом следует смотреть цветение яблок, я уже говорил об этом, в Израиле, в марте.
Угу.
В марте в Израиле цветут яблони, и очень красиво.
Да.
Затем следует отправляться смотреть цветение вишен в Соединенные Штаты Америки. В Нью-Джерси, южнее, к Вашингтону, в начале апреля буйно цветут вишни. Очень красиво. Где-то, где нет ветра, вишня может зацвести даже где-нибудь к 26-му, 27-му марта уже может цвести
марта.
Вишня. Марта. Но это если безветренное место, вот угол здания какой-то на юг обращенный.
Угу.
Там может даже в конце марта зацвести вишня. А вот, значит, а уже буйное цветение идет там с 7-го какого-нибудь, с 5-го апреля уже буйное цветение. Понимаешь, в чем дело? Это правильно.
На что вы предлагаете посмотреть?
Ты медведица
здесь.
Северная медведица,
да.
Белая медведица.
Да.
Ты, значит, ты привыкла, что у тебя в июле 2 недели лета.
Да.
Правильно? А на самом нормальные люди празднуют весну в феврале. И это правильно. У тебя 2 недели
здесь
лета.
Здесь нет весны.
Ты ешь
вы
мороженую рыбу.
Вы говорите про вишню, про какие-то сады. Посмотрите за окно. Это
так скоро изменится климат. Изменится климат. Климат станет иным. У нас действительно будут цвести вишни на какое-нибудь там 8 февраля, 5 февраля. Будет цвести вишни, понимаешь? Потом постепенно люди станут уже вишню прискучит, и мы будем сажать апельсины. У нас будут всюду апельсиновые деревья здесь. Понимаешь, о чем я говорю? А нам массы, все, ты будешь ехать. Будет совершенно другая визуальная картинка. Россия, глобальное потепление несет Москве счастье. Если она не провалится к чертовой матери в собственное подземелье, как говорят, скоро это произойдет, но неважно. Значит, если все счастье, представьте, ты едешь домой, к себе в Коньково.
Да,
или где-то, ты
где-то, Хамовники.
Хамовники, Коньково, ну куда-то туда, чертям собачьим, на юг. И ты видишь, как вдоль Ленинского проспекта, вот здесь на разделительных, всюду, ананасы. Понимаешь? Ананасы, бананы. Ты можешь где-то на светофоре, может быть, прижавшись чуть-чуть поправее.
Встать на аварийку и выйти.
Сорвать веточку. И ехать кидать банановую кожуру потом. Понимаешь, в чем дело? Товарищи, вы не умеете мыслить масштабно. Я, можно, вас обвиню? Вы не умеете мыслить масштабно. Вы мыслите в тех параметрах, которые в вас заложила ваша пердушка-бабушка. В хорошем смысле, естественно. Я с большой лаской об этом говорю. Вот, значит, что, дескать, нонче не то, что давеча. Нонче не то, что давеча, и молодежь была уважительной, и климат был хороший, зима была похожа на зиму. Значит, нет, ребят, давайте успокоимся, климат изменится. И мы будем гулять в апельсиновых рощах. Понятно? Я в этом убежден. Слава Богу. Это прекрасно. И это первый провозвестник. Вот сейчас нынешнее тепло, это провозвестник изменения климата, который ведет нас напрямую в апельсиновую рощу. Так, давайте посмотрим, что. Значит, есть по экономике что-то грустное, есть веселое. Хотите веселое или хотите грустное? Мне кажется, что вам сегодня невозможно, сегодня четверг такой, когда теплый, невозможно говорить о серьезном. А? Запасы. Ну, вот есть статья, например. Возьмите, что хорошо лежит. Экономике РФ грозит новая распродажа запасов. Дело в том, что мы работаем на склад, как выяснилось. Мы работаем на склад, потому что мало кто что покупает. Падает спрос, но предприятия не верят в это. Предприятия верят, что все равно надо производить, потому что надо...
Все наладится.
Все верят в V-образный кризис. V-образный это значит падаем и поднимаемся.
Скачок, да.
Падаем, поднимаемся. Значит, рассказывают умные люди. Собираются здесь в 11 часов у нас постоянно. Каждый день экономисты сидят, да? Рассказывают умные люди, что это не V-образный кризис. Но людям невозможно в это поверить. Они думают, что кризис вращается, как Земля вокруг Солнца. Вот тебе ночь, вот тебе день.
Да.
Ну нет, все, это ночь, это долгое. Это, понимаете, это как в Game of Thrones, это как в Игре престолов. Зима близко. И зима будет много веков.
Да.
Веков. Ну там у них сколько в этом? В Вестеросе.
Ой,
сколько?
Давно это было, не помню.
Там зима была, мама, не горюй. Значит, зима близится на 10 лет, понятно? Никакого такого отскока не должно быть. Все нормально будет, все будет хорошо. Китай падает надолго. Проблемы Китая серьезные. Соединенные Штаты Америки, значит, серьезно, как это сказать, напружиниваются для того, чтобы это пережить. Потребление сокращается, Китай производство сокращается. Успокойтесь, это кризис на 10 лет. Но они продолжают лупить это производство свое. Сверхплановое накопление запасов продукции с следующей их распродажей нам грозит в этом году опять. То есть они будут накапливать, работать в склад, да. Потом сбрасывать за бесценок себе в минус. Ну что сказать?
Ну, зато нам в плюс.
Кому? Ты собираешься покупать их дерьмовые трактора или что, я не понимаю?
А? Нет, ты смотри, что они там производят.
Нет, что они производят, они все, что производят, сразу можно везти на помойку. Сразу грузовики грузить, везти на помойку, на утилизацию. Я умоляю.
Не знаю, может, какие-нибудь овощи. Вот можно их в склад производить?
Нельзя, да?
То есть все сгниет.
Нет. Теперь, валютные ипотечники. Извините, сейчас мне пишут. Валютные ипотечники вышли на акцию в тюремных робах, значит, и даже покушались на территориальную целостность России. Это ужасно. Это ужасно. Значит, я хочу обратить ваше внимание, что валютные ипотечники всегда, когда просят помощи, должны понимать, что они, в общем, сделали это сами. Ну, давай. Ну, они взрослые.
Ну, вот не совсем так. Потому что есть банк, который рассказывал этому несчастному ипотечнику, что все будет замечательно. Тип-топ.
Ты взрослая девочка.
И что? Я абсолютный лох в валютных
ипотеках. Ты взрослая девочка. С какого момента ты не ходила за дядей, который предлагал тебе показать ежика? Ну, с какого момента?
Я с 5 лет.
Ты точно понимала, что надо отвечать
нет? А может,
нет.
И раньше? Нет. Может, нет. Всегда?
Ответ,
никогда не ходила?
Ответ,
да.
Нет. Ну, а зачем ты ходила за банком? Если ты не ходишь за дядей, который грозит тебе показать ежика, то почему ты ходишь за банком?
Нам
я не понимаю. Это не
в жирные вот эти вот тучные годы рассказывали, что рубль крепкий и прочее, а там корзины всякие, банки замечательные, крепкие, дают ипотеки, все будет хорошо. И государство нам рассказывало про дешевые ипотеки. Берите, мол, все будет замечательно. И когда ручается государство, и когда банки тебе рассказывают...
Что значит ручается государство?
Это все равно три лица, понимаете, участвуют в этой сделке. Это не то, что мы с вами там, я вам одолжила, и вы потом
три лица. Первый канал, ну, в смысле, не первый канал, а вообще телевидение.
Да.
Телевидение. В этой сделке участвует телевидение, которое расскажет тебе, рассказывает тебе, что в стране все охренительно.
Да.
Это первое, да?
Да.
Второй, кто участвует в этой сделке? Банк.
Банк.
Который дает тебе баблос.
Да.
А и ты...
И присылает тебе карточки, которые ты не просишь в этих конвертах. И говорит,
это же папуасия. Ну, это же папуасия. Ну как, они продали за бусы?
Знаете...
Они продали за бусы Манхэттен. И они говорят, нас обманули. Братцы, ну что же обманули? Вы же сами хотели.
Так у нас это только-только началось в 2010-х, понимаете, в 2005-х. Это вполне логично, что у нас сейчас папуасия на этом уровне. Мы виноваты в этом абсолютно.
Вы не виноваты, что вы папуасы.
Да,
но папуасы должны теперь плакать. Ну и хорошо, и плачьте. Ну вы же папуасы,
и
плачьте.
Ну почему бы не помочь им?
Ну почему помочь? Зачем помогать папуасам, я не понимаю. Ну подожди, вот я читаю, пожалуйста, мне пишет Олеся Поплавская, пожалуйста. Уже больше года валютные ипотечники... Я прочитаю сообщение.
Да.
Значит, уже больше года валютные ипотечники бьются с банками, пытаясь отстоять свои квартиры. Но, как показала практика, банки оказались равнодушными к проблемам людей вместе с государством. Мы, валютные ипотечники, заемщики Москоммерцбанка, также больше года бьемся... Дальше, минуточку. За это время люди отказались переводить... Да, но они в глухой обороне, упорно отказываясь переводить кредит в рубли, а также бездействовать, реализация других программ помощи. Кто-то уже потерял единственное жилье, курс продолжает расти немыслимыми темпами, платежи превышают доход семьи, ситуация ухудшается с каждым днем, терпение закончилось, потребовали остановить геноцид наших семей. Что значит геноцид наших семей? Можно я спрошу? Что значит геноцид? Ребят, давайте так, я с валютными ипотечниками, с валютчиками-ипотечниками, а?
У меня просто вопрос.
Давай.
Разве это невыгодно банкам помочь ипотечникам? Потому что если сейчас они не помогут, и вот все это настолько уже растиражировано и муссируется в прессе...
Из чего?
Это другой вопрос. Но потом 10 лет у них не будут брать ипотеки. Это же невыгодно
банкам. Ну из чего?
Банкам.
Вот я все время думаю.
Я не буду брать ипотеку после этого всего.
Ну, например, я никогда не брал. Ну хорошо, я сейчас другую. Ну из чего помочь? Вот если вы говорите, у нас, у них вот в этой комнате, вот запертая комната, у них там лежат деньги на помощь помощь ипотечникам, они нарочно...
Реструктуризировать.
Ну, из чего? Это же значит понизить... Это все бизнес-план. Вот что, пойми, они дают ипотеку на 15 лет. Эта ипотека прописана, вот ты даешь мне займ. Вот давай ты будешь банком.
Да,
ты мне даешь денег. Сколько ты мне даешь? Да, ты мне даешь 100 тысяч долларов.
Да.
100 тысяч долларов. Мне нужно, да, я говорю, спасибо, Даша. Ты говоришь, 5%.
Да.
Ну, 5. 5 это очень много, потому что они на Западе брали под 2. Угу. Под 1.5 на Западе брали. Значит, тебе давали под 5. Это хороший навар.
Да.
Понимаешь, да? То есть ты платила в 2,5 раза больше, чем этот кредит стоил им. Да. Они брали в Европе под 1.5, под 2.
Угу.
Значит, хорошо, 5. Значит, я тебе должен 5 тысяч, ну там еще процент на процент, еще какая-то ахинея. Я тебе должен все равно выплачивать каждый год там 5 тысяч, только в процентах еще погашать боди.
Ну, собственно, да.
Боди,
сам
вот
этот, кредит.
Тело кредита.
Да.
Да, хорошо. Я тебе плачу 15 лет, это значит по 6 тысяч в год, типа, да? И 5 тысяч я тебе должен еще процентов. Ну, там, она будет потихонечку убывать или что. Я тебе в какой-то момент... Ты это пишешь себе в план, ты это объясняешь акционерам, что у меня есть Таренко, Додик, ну,
да.
Который взял в 2,5 дороже, чем я взяла. И который вот так, так и так. Значит, акционеры на это расширяют сеть. Что они делают? Расширяют сеть. Дают кредиты промышленности, о которых их просит правительство. Сельскому хозяйству, еще что-то. Которое там прогорает и так далее. Понятно? Или не прогорает. Но это все их просит правительство. Они говорят, да, у нас жирок есть. У нас Доренко взял кредит, ты говоришь. И у меня жирок есть. Я дам там какому-нибудь металлургическому заводу. И так далее. Хорошо. Потом ты говоришь, а теперь я хочу не платить, Петр. Мать, здрасте. А что это случилось-то с тобой?
Вот, значит,
а что с тобой случилось? Почему ты не хочешь платить?
Вот банк должен просчитать риски в своем плане.
Риски.
Что вы придете и скажете, что не будете платить. И банк я должна риски. Была нарастить банк не просто риски. Жирок, а жир.
Для банк того... считает риски.
Вот.
Считает риски. Но если он будет постоянно держать 100% в дальней комнате запертой денег, равные обязательствам банка по кредитам и так далее, ну, в смысле, равного обязательства клиентов, то банк не сможет работать. Он все равно идет в натяг. Он идет в натяг. У него жирка чуть-чуть больше, чем обязательств клиентов. Понимаешь? Жирка чуть-чуть больше. Если все клиенты явятся к нему завтра и скажут, вертай взад, угу. Ну, а как он кредиты...
А государство как может помочь ипотечникам?
Да как он... Надо сказать, что государство, наверное, поможет, я так уверен в этом. Ну, почему-то уверен. Но это не значит, что ипотечники должны топать ногой. Мне кажется, что они должны деликатно говорить следующее. Ипотечники должны писать заявление. Вот это заявление ипотечника. Можно я ипотечник?
Да.
Я не ипотечник, потому что я не кретин. Я не кретин. Внимание. Значит, я, конечно, никогда в жизни не брал кредитов в долларах. Вообще.
Угу.
Ну, если я и брал, то под 1.5-2%. Понятно. Не, да. не в России.
Не в России,
понятно. Не в России. С чего бы я взял в России? Что, идиот, что ли? Значит, смотри. Я, ну, почему 5% надо платить, когда это стоит 1.5? Зачем? Что, идиоты, что ли? Ну, хорошо. Значит, хорошо. Предположим, что я ипотечник. Я не могу выплатить. Я пишу заявление. Заявление должно звучать так. Уважаемые банкиры, решите обратиться, я кретин. Такой, Имерек, я кретин Имерек, значит, будучи неопытным ребенком, будучи ребенком, будучи недееспособным идиотом, взял у вас деньги.
Угу.
Будучи кретином и недееспособным идиотом, я отдать не могу. Ну, не могу реально. Что, слышишь, ну, а что мне делать? Преступление совершать? Я не могу. Квартира, в которой я живу, у меня единственная. Это не бизнес. У меня тут дети живут.
Да.
Простите меня, идиоты. Пожалейте моих детей, которые родились от меня, идиоты, и унаследовали мои гены идиотские. Пожалейте моих детей. Вот как я бы написал. Я бы написал лично. Вот такое заявление. Пожалейте, пожалуйста, меня, идиота, которые унаследовали... И моих детей, которые унаследовали мои идиотские гены.
Нет, так, конечно, это
неправильно. Ну, а как? А другой вариант не подходит. А другой вариант не подходит. Потому что это их мужественное решение. Они же взрослые люди, дееспособные. Дееспособные. А что, если они душу дьяволу продали? Они бы дьяволу что рассказывали? Путин, помоги.
Ой, извините, верните.
Да, нет, подожди, стой. Ты подписал, ты продал душу дьяволу. Продал. Да. Вот дьявол, вот ты. Он говорит, подпиши, на, подписал. На, подписал, теперь иди сюда. Иди сюда, козочка, она мекеке. Ты знаешь этот анекдот, да?
Значит, нет, не знаю.
Ну как, это неприличный анекдот. Неприличный анекдот, как капустку хрумкать, козочка так бебе, а как в постель, так мекеке. Что значит мекеке? Иди сюда. Ты ж подписала, иди сюда, мекеке еще мне. Значит, без каких... Поехали. Значит, разговор простой. Подписал, душу дьяволу продал. Дьявол тебе говорит, иди сюда. Ты говоришь, мекеке. Он говорит, нет, извини. Тут вообще нет рассуждений. Ну, государство не дьявол, нет. Государство заботится, типа.
Угу.
Ну, типа.
Ну, типа, да.
Типа оно же тебе вдуло в уши, что у них все хорошо, государство, через телевидение,
да,
правильно?
Да, вот я об этом
говорю. Они же тебе вдули в уши, что все хорошо, у них славно, у них все хорошо.
Берите кредит.
Ну, конечно. Значит, берите кредит. Хорошо. Дальше. Оно тебе говорит, ну мы поможем. Но ты не, ну, ты не можешь ногой топать.
А вот здесь я согласна.
Что ты топаешь ногой-то? Покайся. Скажи, я подонок, безответственный человек. Я не любил, я был вертопрахом. Бесстыжим вертопрахом. Я надеялся на халяву. Я хапанул доллары в кредит по 5%, когда они стоили 1.5 на мировом рынке. Значит, я был неумен. Но что мне делать теперь? Стороны, вот как надо ходить
в банк. Но, с другой стороны, да. Нытьем ведь не привлечешь к себе внимание государства,
ну,
а банков.
Ну что? Ну, а как, а чем еще?
А вот
ну, ты же подписал. Ну ты же подписал, ты что, был пьян, ты был неадекватен.
Нет, я согласна,
у тебя справка из сербского. У тебя что есть? Ну ты извини, ты же подписал. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да.
Здравствуйте.
Игорь, Москва.
Да, Игорь.
Вы не считаете, что вот эти вот все кредиты ипотечные, что и государство, и банки заинтересованы в том, чтобы с населения денег больше взять.
Денег больше взять всегда были заинтересованы банки. Это естественная природа всех. Всех банков, всех бизнесов. Денег больше взять. Ну, естественно. Но там система более сложная, чем просто один аргумент. Да, здравствуйте.
Добрый день, Виктор, Москва.
Да, Виктор.
Я немножко добавлю по поводу рисков банков. Дело в том, что когда они выдают тот же рублевый кредит, они уже закладываются на какие-то проблемы с теми же валютными кредитами, ипотеками и другими какими-то вещами. Поэтому если сейчас каким-то образом еще ипотечникам валютным помогать, то рублевый кредит будет вообще занебный. Он и сейчас не так не маленький.
Да. А Олеся Поплавская, которая на меня... Спасибо, Олеся, что вы ответили. Ой, Сережа, 1.5 года борьбы и плевать банкирам и государству. Ногой мы не топали. Мы уже покаялись, и мы сидели мирно 1.5 года. Олеся, я понимаю, что у людей, у которых единственная квартира, они растят там детей, значит, горе. Настоящее большое горе. Но вы доверились кому? Вот кто вам сказал, что рубль не рухнет? Кто вам сказал? Вы же могли взять... Ну, слушай меня, Олеся, ну, простите. Но здесь я понимаю, что я упрекаю. Наверное, стыдно. Надо, наоборот, жалеть. Ну, ладно. Хорошо. Но я упрекаю вас в следующем. У вас перед глазами была жизнь. Ваших родителей, и ваших дедов, и ваших предков. На протяжении... Олеся, на протяжении последней 1000 лет. Вы за 1000 лет... За 1000 лет ничему не научились. Ну, вы за 1000 лет не научились. Ну, вам 1000 лет...
Ну, хочется...
Вам 1000 лет вырезают из спины ремни, ваша шкура идет на ремни. Вам 1000 лет... Они говорят, да, а мы щелкали клювом и смотрели телевизор. Товарищи, ну, зачем же так? Нам не давали рубли, Сережа, понимаете, пишет Олеся сейчас мне в Фейсбуке.
Да, вот тоже есть очень много
таких сообщений. Только валюту, давали только валюту. Ребят, поможет вам государство, потому что вы стали политической проблемой. Вот вам мой прогноз. Новости.
Подъем. Обзор прессы.
Россия попала в список стран, способных уничтожить военный флот США. Это заголовок статьи в «Аргументах и фактах». Издание National Interest опубликовали список оружия, которое может разбить ВМС США. Издание рассказывает, что Россия в настоящее время развивает более смертоносный класс лодок – дизель-электрические подводные лодки проекта 677 «Лада» с технологией «Стелс». Представители ВМФ России рассказывали, что эти подлодки очень тихие и обладают шумностью ниже, чем те, что были созданы в рамках проекта «Варшавянка» и «Плодинка». получили прозвище «Черная дыра» благодаря способности исчезать с геолокаторов. Кроме того, проект 677 – первая в мире неатомная подлодка, оснащенная специализированными пусковыми установками для крылатых ракет. Читайте подробнее в аргументах и фактах. Интернет-пользователи все еще больше доверяют новостям ТВ, чем сообщениям в сети. Это пишут новые «Известия». Среди новостей в интернете наибольший интерес у участников опроса вызывают сообщения и комментарии о событиях в мире, политике в России, деятельности российских властей, международных отношениях, а также семье и детях, сообщает фонд «Общественное мнение». Как показал январский опрос, тысячи интернет-пользователей в 104 населенных пунктах 53 субъектов Российской Федерации, криминальные новости привлекают внимание каждого пятого респондента. Почти так же интересны социальные темы, новости науки и техники, вооруженных сил. За событиями в мире культуры, искусства и спорта внимательно следят 17% опрошенных. 9.38, это был обзор печати.
Говорит Москва, 94.8.
Подъем. Селфи разрушают отношения. Это сегодня все написали. Я подумал, что, действуя в мейнстриме, я обязан об этом сказать. Значит, селфи, чем больше селфи человек выкладывает в Инстаграм или там куда еще, тем выше вероятность конфликта в семье или с друзьями. Это университет Флориды, опросив 420 пользователей Инстаграм в возрасте от 18 до 62. По количеству селфи в соцсети можно судить о степени удовлетворенности человека собственным телом. Другими словами, люди, довольные своим телом, чаще выкладывают селфи. При этом большое количество селфи приводит к частым конфликтам, изменам, расставаниям и разводам. Негативный сценарий развития событий можно предотвратить, прекратив постоянно выкладывать свои фотографии в Инстаграм. Ну, что это значит? Это
много, комментируют, много комментариев каких-то.
Это значит, эксгибиционизм ведет к ссорам с ближними.
Ну, да, и комментарии в, значит, под твоим постом тоже вызывают ревность. А кто это тебе там написал? А что, почему он тебе так написал?
Эгоцентризм ведет к...
Почему он знает про это?
А ты думаешь, что только вот это, да? Мне кажется, что человек становится вздорным, когда он пытается себя постоянно демонстрировать и предлагать. В сущности, человек, который себя демонстрирует, предлагает. Предлагает для оценки.
Предлагает для оценки.
Предлагает для оценки. Причем предлагает для оценки победно. Победно с чувством превосходства. То есть человек, который себя постоянно демонстрирует, предлагает себя для оценки с чувством превосходства.
Ну да, он почти уверен, что соберет кучу лайков.
Он уверен.
Да.
Он уверен. Не то, что почти уверен, он уверен. Да? Значит, и это чувство превосходства порождает конфликты постепенно с ближними. Ну, наверное, не знаю, я что-то не знаю. Мне кажется, что эксгибиционисты наши люди все равно. Ну, наши, а?
Какие-то странные у них там эти люди в Америке.
Странные. В Америке?
Да, то есть селфи разрушаешь. Как селфи может разрушить наши семьи, наши скрепы, наши крепкие
Сара, против российские... русской семьи
да,
селфи
никак
не катят, да? Русская семья вообще просто спокойно. И все. Свистят нам вслед и фотографируют нас. Личный опыт, как работает со сотрудницем Европейского центра приема беженцев. А, значит, секундочку. Это у меня рубрика, по-моему, Лента.ру. Лента.ру. Значит... Рассказывает, они проинтервьюировали девушку, которая работает в центре беженцев. Значит, они поменяли полностью одежду. Они надевают широченные брюки какие-то из толстого материала, которые не подчеркивают фигуру, не стретч, а такие, чтобы болтались, какие-то бесформенные. И бесформенную такую робу сверху тоже, с полностью закрытым воротником и застегнутым воротником на все пуговицы. С рукавами тоже полными. Для того, чтобы к ним не приставали арабы. Но, говорит, тем не менее, работает очень странно. Если ты говоришь что-либо арабу, что вот нужно сделать это, он никогда не делает, ну, если он слышит от женщины. Он идет переспрашивать мужчину. Ну, как бы вот...
Какого мужчину?
Любого мужчину. А. Любого мужчину, немца. Любого мужчину. Вот если женщина говорит...
А, я вас поняла.
Понимаешь, да?
Если немка
ты сотрудница,
говорит,
ты сотрудница, немка, допустим. А вдобавок ты немка. Значит, ты сотрудница, ты говоришь, следует пройти туда-то, в такое-то помещение для выдачи вам, там, я не знаю, денег. Он на тебя смотрит тупо, потом глаза отводит как-то в расфокусе и идет спрашивать мужчину.
Например, ко мне подходит,
мне говорит, там, Гер Сергей, там, да, правда ли, что нам надо пройти в такое-то помещение? Я говорю, да, правда, вам же сказала Даша. Он говорит, ну, Даша что, собака лает, ветер носит, это же женщина.
Да.
То есть вот это, она говорит, очень странно. То есть они всегда идут к мужчине переспрашивать, если что-то услышали от женщины. Угу. Они считают, что это ерунда полная, угу. и женщина не может ничего умного сказать. Дальше, они их провожают свистом, улюлюканьем и нескромными комментариями на арабском языке. Они все время, посмотри, какая у ней жопа! Ну, по-арабски.
Да.
Абдурахман, Абдурахман! Это, посмотри, какая у ней жопа, значит. Ну, реально. Ну,
Хабиби.
Вот. Да, это... да. И все так. Они что-то по-арабски все время кричат и свистят как-то очень пронзительно. И нам, говорит, не очень удобно там ходить как-то среди них. Ну, вот. Манера общения. Ну, ну, на самом деле, я думаю, что это все нормально. Это так и... Они... Добро... Да, ну, сказал, но большинство беж... Нет, секундочку. 10%. Не большинство, 10%. Благодарные, дружелюбные люди. То есть из арабов, вот, пожалуйста, социология, которая, конечно, антинаучна. 10% из арабов, из беженцев, благодарные, дружелюбные люди. То есть это прекрасные люди. 10%.
Может быть, это женщины и дети?
Не знаю, нет, она все-таки с мужчинами. И там, в общем, 10% нормальные, может быть, это кастраты. Я не знаю, но почему-то все остальные полная падаль и тварь, понимаешь?
Ну,
ну, как-то так. Иран привез в Рим новые контракты. Президент Ирана Хасан Роухани прибыл вчера с визитом во Францию, затем он едет в Италию и так далее, и так далее. Нет, почему он начал с Италии? Он начал с Италии, из Ватикана. Я хотел сказать о желании, о любви европейцев скорее все-таки к деньгам, чем к толерантности. На пути президента Ирана всюду в картонные коробки упаковывали статую с обнаженными людьми. Вот эти античные статуи.
Античные. Серьезно,
да, да, я же тебе говорю, да. То есть всюду, где должен был побывать. Внимание, товарищи. В Риме. Всюду, где должен был побывать президент Ирана. Огромными картонными коробками.
Под видом реставрации.
Закрыли все статуи.
Кошмар.
У которых есть гениталии. Понятно. Или что-нибудь, намек на молочные железы. Все позакрывали огромными картонными коробками. Значит, он ехал сквозь строй картонных коробок. Понятно?
Какая жизнь.
Да! Из уважения к Тегерану, из уважения к Ирану. Все закрыли картонными коробками. Интересно, а как у нас?
У нас есть
с пенисом этот самый Аполлон на Большом театре, пожалуйста.
А, да.
Конечно. Ну, может, маленький, но это его не извиняет. Это его нисколько не извиняет. Ну, так вот, значит...
Надо отвлекать все время.
Да, и больше того, было составлено меню, где в Италии его принимал, в Италии, амфитрион, хозяин дома.
Да.
Значит, и было запрещено подавать вино, или вообще, чтобы на столе было вино, и никому нельзя было вина. То есть он садится за стол в Риме, Роухани, да. Иранец, его принимает правительство Италии, и правительству Италии не просто запрещено пить вино, а запрещено, чтобы даже вино было на столе.
Интересно, а он кальяны курит?
Ну, послушай меня, ну это же, ну вот это и есть, вот это и есть вот эта фигня. Понимаете, в чем дело?
Это толерантность?
Ну это не, я не знаю, как это назвать. Ну позвоните, ну хорошо, ну позвоните мне. 7373948. Вот что это? Вот что это? Как это объяснить? Вот, например, вы приходите ко мне в дом. Предположим, что я люблю шампанское. А вы, например, не знаю, это что другое. Ну, вы пока вы у меня в гостях, вы примерно понимаете, что чего от меня ожидать. Да, что там будет свиная рулька какая-нибудь. Там же свиная рулька будет. Ну, хорошо. Ну, не хочется, ну, не ходите ко мне в дом. Ну, не хочет, вам не нравится. Ну, не ходите ко мне в дом. Господи, скатертью дорожка. Алло, здравствуйте. Да.
Сергей и Дарья, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Да.
Ответ кроется в одной цифре. До введения санкций 17% иранской нефти поставлялось в Италию.
Да. Ну хорошо, но
две недели назад Иран объявил, что он возобновит поставки и скидку уже обозначил. Она весьма существенна.
Ну скажите, пожалуйста, Владимир, тем не менее, уважение должно быть взаимным?
Конечно. Со стороны Ирана уважение заключается в том, что мы вам дадим цену нефти дешевле, чем российская и саудовская. Со стороны итальянцев мы закроем наших голых
теток. Если я еду в Иран, предположим такую картину, я не настаиваю, чтобы меня кормили свиной рулькой. Нет, не настаиваю. Я считаю, что у них свои примочки, у них свой экзотизм, у них свой фольклор. Они, значит, вероятно, свиной рульки хороший. Я там не поем. И, вероятно, я там хорошего вина не найду.
Значит, абсолютно верно.
Да,
абсолютно
верно. Я изначально это знаю.
Если вам захотят иранцы оказать большой фейвор, они вам принесут рульку, несмотря на то, что это категорически неприемлемо для всех остальных.
Принесут рульку? Святые люди? Они святые люди. Спасибо вам большое. То есть дело в цифре денег, количество денег. Когда денег совсем много, то можно наступить себе на эти самые.
Да, и все, вот и на все. Эти вот
да,
статуи.
Наступить и все, и все. Статую упаковать в картон, вино на стол не ставить. Да, здравствуйте.
Да, доброе утро. Ну, Сергей, очень вежливые, добрые, отзывчивые люди, это иранцы. Почему? Потому что если гость, это превыше всего, это низкий поклон, для гостей они ради готовы все что делать. Что поэтому они разуваются обувь, когда заходя в дом.
Нет, это самое главное. Я тоже развиваюсь. Слушайте, значит, смысл в чем? Если я приеду в Иран, мне подадут рульку свиную?
Нет.
Нет, а почему? А я люблю. Я хохол. Хохлов Господь создал для того, чтобы есть свинину.
Учитывая традиции, обычаи, это самое превыше всего, понимаете?
Почему? Подождите. Хохлов Господь создал для того, чтобы есть свиное сало. Специально создана нация для поедания свиного сала. Значит, неужели мне не подадут в Иране свиного сала? Из уважения к гостю.
Ну, понимаете как, ну, всему есть предел в рамках приличия, уважения друг друга. Гость должен знать, куда он вообще едет.
Вот, этот гость приехал в Рим, гость должен знать, куда он едет.
Ну, иранцы, почему интеграция у них на Запад, а Россия осталась с таджиком и узбеком, понимаете как, вот это обидно. И Иран продвигает, современный Иран, это все прогресс у них западно, американизация происходит сейчас на глазах России. А Россия что сделала? Россия остался один на один с таджиками и узбеками. И Турцию потерял, и теперь нам делать нечего даже...
Не вы уходите от темы. Ну, согласитесь, нет, давайте объективно. Вы ушли от темы. Ну, вы ушли от темы. Зачем? Вы сейчас... И вдруг человек забрался на броневичок и произнес речь. Я задал простой вопрос. Значит, мне Владимир из Дубая дал исчерпывающий ответ, на мой взгляд. Посмотрите на сумму контракта.
Да.
За такие деньги... Посмотрите на процент...
Закроем хоть Колизей.
За такие деньги, говорит Владимир из Дубая, итальянцы готовы на любое лицемерие. На любое лицемерие. То есть не существует степени лицемерия, на которую не готовы были бы итальянцы ради таких денег. Это большие деньги. Вот и все. Понятно, да? Вот тебе это лицемерие. Следующее лицемерие, если позволите. Саудовская Аравия. Саудовская Аравия, и вернее, Великобритания, простите. Великобритания разрешила продавать оборудование для слежки за людьми в Саудовскую Аравию и Египет. Великобритания выдает разрешение британским командам. Вы знаете, что Саудовская Аравия сейчас произвела казнь 47 человек. Из них часть, ну, так сказать, там, оппозиционеров. Их казнили, повесили, по-моему. Значит, из них несколько человек шииты, шиитский лидер какой-то большой. И, значит, и остальные сунниты, но тоже нехорошего поведения. 47 человек повесили. Саудовская Аравия. Европа это точно знает и точно осуждала. Саудовская Аравия и Египет. Обе эти страны, британцы их осуждали за нарушение прав человека. Обе. И да. Египет был обвинен, и Саудовская Аравия была обвинена официальным Лондоном. Что они сейчас поставляют? Они поставляют оборудование и программное обеспечение для Саудовской Аравии и Египта, где нарушаются, по мнению британцев, права человека, для слежки за людьми, для перехвата частных телефонных сообщений и для взлома электронных устройств, в том числе для доступа к компьютерам, в том числе, понятно, что оппозиционеров. Это тоже двоемыслие, но я не понимаю. Это двоемыслие, это лицемерие.
Так оно может... повсюду, мне кажется, во всем мире абсолютно.
Ну, как-то мне горько.
Я, честно говоря, не знаю никаких принципиальных таких стран, государств.
Я как селлинджеровский подросток. Я удручен. Да, я удручен контактом с действительностью. Мне кажется подлым, когда дяди выходят в пиджаках, галстуках, обвиняют, потом им же дают софт и хард для того, чтобы они следили за своими позиционерами, ловили их, вылавливали и вешали. Ну, зачем тогда? Тогда не обвиняйте. Ну что вы делаете, ребят? Ну это лицемерие, мне стыдно, а?
Фу-фу.
Фу-фу, ну фу-фу, ну фу-фу. При этом они нас продолжают обвинять постоянно.
Да, конечно.
При этом мы плохие, они хорошие. Понятно? Вот в этом смысл. Короткая тема с животными. Вьетнамец, твой возлюбленный вьетнамец. Ты же любишь вьетнамцев.
Да.
Ты говорила сама.
Да.
Значит, на таможне в аэропорту Домодедово вечером в среду 20 января, это фиг знает, неделю назад, но сейчас пишут, был задержан гражданин Вьетнама, который перевозил в чемодане 5 обезьян и 5 лори. Кто бы это ни были, это были хорошие люди. Все они поместили в чемодан. 5 обезьян и 5 лори поместили в чемодане вьетнамца. Ну, прикинь.
Ну и что, ничего.
Они там замерзли, говорят. Но я удивляюсь другому, что им хватало там воздуха. Чем они дышали, эти удивительные люди? Он экономили, сказал на таможне, что это разновидность вьетнамцев, что
смотрите,
они едут и все.
Смотрите на лори. Это да. Они, им дышать-то не надо. Они
маленькие. Не надо, да? Они пяточки мне дышат и все.
Да.
Минприрода и Роскомнадзор, это уже сегодня, готовят поправки в законодательство, позволяющие блокировать без разрешения суда сайты, которые предлагают купить редких животных или изделия из них по аналогии с детской порнографией. Или со сайтами, которые содержат информацию о способах изготовления наркотиков. То есть все под детскую порнографию и наркотики сейчас подводят.
При всей моей любви к вьетнамцам я согласна, что, конечно, животных жалко.
Жалко так же, как детскую порнографию? В смысле, наоборот, детей?
Подожди.
Ну все сейчас, я боюсь расширения.
Я боюсь расширения наказания.
Вообще, в принципе, я боюсь расширения наказания. Я знаю, что у нас запретительский тренд в государстве, да. Он колоссален. Это наследие прусского влияния, мне кажется, прусачества. Ага. Прусачества, да. Позвольте шпильку. Вам сделать шпильку. Значит, смотри. Запретить вообще все и все подвести под детскую порнографию. Это и есть интенция государства. Пойми. Сказали, все согласились. Давай, вот есть,
да.
Есть как бы способ продавливания каких-то мемов. Мы знаем об этом из интернета, все это прочитали уже.
Да.
Значит, сначала находится точка согласия. Точка согласия. Детская порнография абсолютно омерзительна и абсолютное зло. Это абсолютное зло.
Да.
Точка. Все согласились? Ну, нет же ни одного идиота, который с этим не согласен. Все согласны? Отлично. Следуем дальше. Говорят, да, но как детская порнография также распространена наркотиков или изготовления? Мы такие, наверное.
То, да, что... и вроде как стыдно нет. Сказать, что
но
нет.
Но что считать никого? Наркотиком? Транквилизаторы считают наркотиками, например, которые принимает полнаселение, значит, обдалбывается этими самыми транквилизаторами. Да, ну, не знаю. Может быть, ну, хорошо, ну, давайте. Ладно, черт с ним, наркотики тоже детская порнография. Теперь иногда говорят, лори тоже детская порнография. Мы говорим, хорошо, ну ладно. Понимаешь, ну как-то...
Я понимаю, что это спекуляция, да. Безусловно.
Ну, постепенно.
Но среди вот этого огромного списка запретительных мер есть абсолютно адекватные, как сказать, вот эти перевозка животных, действительно, можно не сравнивать это с
нельзя.
Порнографией.
Они подшивают одно к другому,
это
понимаешь?
Это неприятно,
Потом будет выступление, мы знаем кого, который скажет, что оппозиция – это детская порнография.
Да.
Значит, любая несистемная оппозиция есть разновидность детской порнографии, еще что-нибудь. Не надо одно подшивать к другому. Надо успокоиться.
Это да.
Мы все общество согласно, что детская порнография есть омерзительнейшее зло, окончательное и так далее. Все, точка, проехали.
Угу.
Дальше. Давайте еще и наркотики туда подошьем. Не уверен, потому что есть фармацевтические средства, которые все применяют, которые были не наркотики, стали наркотики. Например, кодеин давали от кашля лично мне в 13 лет, пожалуйста. Полковой врач притаскивал мне в горсть кодеина, чтобы я пил от кашля. Это очень хорошо помню. Значит, но это тоже, мне теперь объясняют, это тоже детская порнография. Значит, когда мне было 13 лет, я участвовал в этой порнографии, что получается, я пил кодеин от кашля. Ну, хорошо. Мне говорят, нет, ты сам понял, о чем мы говорим. Я говорю, я понял, но вы уже мошенничаете. Это мошенничество.
Да, это я согласна.
Это уже мошенничество. Значит, дальше. Теперь еще давайте обезьян приравняем к детской порнографии. Ну, давайте тогда все приравняем к детской порнографии. Все вообще, что не есть, все, что вы делаете, и помысел у вас какой-то, любой, это будет детская. Ну, ребят, остановитесь. Ладно, хорошо. Я считаю, что это неправильно. Это неправильно. Хорошо, я загружаю Яндекс, черт побери, у нас движение. В движение. Погнали, в движение.
Подъем. Движение.
Чего хорошего?
4 балла.
4 балла. Спасибо большое. Я его загружаю, он у меня загружается. Значит, я вижу проблемы на выезд из Москвы из-за аварии на проспекте Мира, причем серьезные. И я вижу, что центр по-прежнему забит, очень тяжелый. Но чуть лучше, чем час назад. 4 балла. Значит, проблема. Сейчас, секундочку, я посмотрю, что у нас на шоссе энтузиастов 5 км в час, на Нижегородке 3 км в час и на этой самой, в Тексильщиках на Волгоградке 5 километров в час. На Андропова 7 километров в час, уже люди разогнались. И на Дмитровке в значительной части ее течения 10 километров в час затруднения. Все, остальной город ничего. Когда вы посмотрите на 5 часов по циферблату на МКАД, вы увидите там чертову уйму аварий, и скорость снижена до 20-25 километров в час и 3 аварии. 7373-948, расскажите, где едете, что видите. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, по поводу проспекта Мира. Да. Уходите на дублер, и будет все хорошо.
Да, спасибо. Виктор из Самары шутит. Наконец-то Даренко признал, что оппозиция лучше детской порнографии. Ну, конечно, лучше. Оппозиция лучше детской порнографии. Вообще, любая оппозиция. Хорошо. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей. По поводу проспекта Мира в сторону области. Там авария, машина лежит на крыше. То вот. Ли Nexus, то ли еще
что-то. Да. А 61-й, да. 61-й это не вы, да? Нет, не вы. Пишет 61-й, нет. Что Nexia. Он с уверенностью говорит, что Nexia.
Да, люди там ходили, не знаю, вроде живы все, слава богу.
Да. 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей, Павел. Значит, да. Слушайте, ну, в Химках труба творится полная. Вот выезд из Химок блокирован, Ленинградка вся стоит. Ну, кто едет через Химки, Ленинградка пытается опять объехать, как по-старому, ну, лучше этого не делать. Ну,
спасибо. Здесь вообще полная. Спасибо. Здесь сейчас вы можете дойти до небесспорной лексики, я чувствую. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Доброе утро, Сергей. Да. Меня зовут Андрей. Улица Дмитрия Ульянова. Перед Ленинским проспектом пробка, убирают снег.
Ага, спасибо. Русский дятел добавляет к нашей предыдущей теме, что алкоголь — это тоже разновидность опасных и вредных наркотиков. В рейтинге вредности стоит выше многих запрещенных. Верно. Хорошо, новости.
Сережа Пастушок, поиграет, гранёров Сережа.
Десять часов 6 минут, четверг, 28 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Даренко. Здравствуйте, Даша. Здравствуйте. 77.55 у нас. 77.54 в эти секунды. Доллар к рублю. 77.54. 84.32 евро. Итак, доллар растет. Мы с доктором Лектором обещали вам 75. Пока не выполнили. Нет, не получается у нас. Но мы вам его догоним до 75 с доктором. Ага. А потом на 90 оттуда прогуляемся.
Сразу,
а что, на 90 прогуляемся? Нет, прогуляемся, посмотрим, что там. Значит, я вам напомню, что накануне нефть Brent, брентица, кормилица, родимая заступница, она трогала 34.02 было на пике. Ну так, потрогала маленечко, но не сумела проломить, нет. И откатилась назад на 33, сейчас 32.62. 32.62 доллара за баррель. Ну вот, и я думаю, что это все равно хороший для нас уровень. Ну, На 25 не пошла, и зато спасибо. А по главной паре мы видим 1.0874. Евро-доллар 1.0874. Привыкли уже, давно здесь сидим. 1.0865 было вчера. Ну так вот, значит, я с этим, с экономикой покончено, я так думаю. Да? Все, с экономикой покончено. Слушай, я хотел коснуться еще каких-то экономических вещей. Все газеты до единой, все издания до единого пишут о том, что шведы присудили нам победу. Шведский апелляционный суд Швеции признал, что значит, у стокгольмского арбитража не было компетенции взыскивать с РФ компенсацию за экспроприацию ЮКОСа по иску испанских инвестфондов в 2012 году. Теперь Россия станет требовать отмены решения арбитража о взыскании 2 миллионов долларов и процентов в пользу фондов. И это, как думают юристы, это усиливает позицию РФ в оспаривании решения Гаагского арбитража на 50 миллиардов долларов. Значит, я за этим уже, честно говоря, перестал следить. Но я хотел бы привлечь какого-то юриста, международного юриста или экономиста, может быть, какой-то человек, который следит за этим абсолютно серьезно. Скажите, пожалуйста, все-таки взыщет ЮКОС с нас? Значит, сейчас 2 миллиона отспорили. По факту 2 миллиона, как вы понимаете, на супротив 50 миллиардов ничего не значит. Ничего не значит.
Ну да.
1%. Нет? Меньше. Это 0,1%. 0,1%, да. Значит, это ничего не значит. Но говорят, что какой-то это принципиальный, как прецедент, это каким-то важным образом сыграет какую-то роль.
Репутационную?
Не, суды примут во внимание решение шведов, арбитража. 7373948, если вы экономист. 7373948, если вы юрист-международник. Поясните, пожалуйста. 7373948. Это действительно какое-то обескураживающее для ЮКОСа решение, наоборот, вдохновляющее нас решение, которое произошло в шведском арбитраже? Или это так себе? Веха, которая нас порадует примерно там, до 12, а потом уже перестанет радовать. Что это? Хорошо, я предлагаю вам просто подумать на эту тему. Просто подумайте, что это и как это. Поехали дальше. Значит, я... секундочку. Значит, Испания, США. Там фонды испанские вкладывались в долговые расписки в долларах американские по ЮКОСу. Uh-huh. И вот поэтому они, собственно, качают права. Еще. Про Ходорковского еще есть. Вину Ходорковского засвидетельствовали из тюрьмы. Оказывается, что по последнему делу, это уголовники уже посаженные. Угу. Это господа из банды Игоря Коровникова, который отбывает пожизненный срок. А там еще есть два господина, которые входили в эту банду, которые покушались на Ольгу Костину. Коровников, а также Денис Эрбис и Владимир Кабанцев, которые покушались на Ольгу Костину. Может быть, кто-то уже забыл. Ей привязали к двери, значит, растяжку с гранатой. То есть она должна была выйти, и граната должна была сработать.
Ну да.
И, значит, она должна была взорваться. Но там что-то не заладилось, как что-то произошло по-другому. Абсолютно случайно Ольга Костина осталась жива, и ее вот этот взрыв не достиг назначения. Но как будто вот эти двое, которые исполняли, ставили растяжку против Ольги Костиной, они продолжают рассказывать, как их нанимали на всякие мокрые дела Леонид Невзлин и вот его сотрудники.
А сколько они уже сидят, извините?
Они прилично сидят.
И тут вдруг они решили...
Я вам серьезно скажу. Вот я был полон скепсиса, потому что я думал, что это до известной степени, может быть, похоже даже на расправу какую-то. Но я был полон скепсиса. Но я говорил с абсолютно серьезными людьми в абсолютно неформальной атмосфере, которым не интересно было мне врать. Нет, не интересно. Mm-hmm. Эти абсолютно серьезные люди сказали, что вопреки положениям закона или обычаям, они ходили с этими, вот, собственно, исполнителями, Владимиром Кабанцом и Денисом Эрбисом, на свидание в тюрьму. Mm-hmm. Прямо в тюрьму пустили. Mm-hmm. Ну, используя свои связи и положения, человек к ним пришел. И они говорили по делу. Да? И он говорит, я их расспрашивал долго. И расспрашивал так, что они не могли подготовиться к вопросам.
Ага.
И, в общем, было понятно, и, в общем, много раз спрашивал, много. Uh-huh. И, в общем, было понятно, что гладко по писаному так не поврешь. И, в общем, стало понятно, что да, значит, они говорят правду.
Ложь-то гораздо более гладкая, чем правда.
Это правда. Ну, можно, знаешь, вот по ощущению. Есть люди, которые... Я не знаю.
Ну, это все... Ну, да, ну, не
я
знаю.
Я, с одной стороны, знаком с этим человеком и дорожу его мнением. Угу. С другой стороны, я знаком с Леонидом Невзлиным. И, ну, так вот он, в общем, человек светский с виду. Он не похож на человека с ножом. Да, не похож на человека с ножом в зубах. Не похож. Человек, он с виду светский.
Вот поэтому это все какие-то ощущения и представления... И какие наши догадки?
Наши догадки. Я не знаю. Слушай, ну просто трудно. Значит, еще трудно понять. Ходорковский, Венедиктов и Валерия столкнулись в лондонском ресторане. Еще же раз мы говорим о всех новостях про Ходорковского. Мы накануне видим, как Алексей Венедиктов пишет в своем инстаграме, что случайно столкнулись в ресторане. Нет, он не пишет слово «случайно». «Угадай всех». Пишет он. Вот компания какая. Столкнулись в ресторане «Хакасан» в Лондоне. Кто на фотографии? На фотографии Венедиктов с ребенком, с сыном. Ходорковский. Рядом с ним певица Валерия. Иосиф Пригожин с ребенком. То есть там еще мальчики. Только подростки. Есть два подростка. Мальчики-подростки. Значит, скажи, пожалуйста, когда я тебе сегодня об этом рассказал, ты удивилась. Объясни мне свое удивление.
Я не удивилась встрече Ходорковского с Венедиктовым, например.
Не удивилась.
Но я удивилась встрече Ходорковского с Валерией Пригожиным, вот, которые, в общем, занимают такую достаточно жесткую, как сейчас принято говорить, патриотическую позицию.
Да.
Вот, и они высказывались достаточно резко.
Мне кажется, они даже, может быть, я ошибаюсь, то ли Пригожин, то ли Валерия, то ли они оба были доверенными лицами Путина. На выборах.
Да, да, кажется.
Не входили ли они в доверенные лица?
Сейчас,
да, мне кажется, может быть. Но это вот, они случайно могли столкнуться, и как светские люди заулыбались. Ну что же мы сказали, гранату или что?
Не знаю, черт знает. Когда люди высказываются столь принципиально и так резко, да, ну как-то...
То они отказались бы от фотографии.
Ну, например, да, ну или хотя бы они улыбались, не знаю.
Ну, они
счастливы. Я не вижу здесь ничего такого, но в целом как-то просто я поднимаю бровь, ну...
Ты поднимаешь бровь. По поводу их прежних высказываний или по поводу их улыбок?
Нет, вот по поводу фотографий совместных.
Нынешних улыбок. Хорошо. А я вообще уже больше не поднимаю бровь. Суньцзы сказал, бровь не поднимать. И, ты знаешь, Суньцзы – это искусство войны. Ну, а почему мы должны поднимать бровь?
Потому что хороший воин не поднимает брови в этом смысле.
Хороший воин не удивляется. Хороший воин не должен удивляться. А чему тут удивляться? 7373948. Вы удивляетесь? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Я не удивляюсь. Да. И Валерия, и Пригожин, люди светские. Всякое может произойти.
Да. Я вот, между прочим, бывая на телевидении, фотографируюсь с десятками людей. Ко мне на рекламе и в конце передачи, и перед передачей подходит... Ну, вчера, например, около 10 человек... Около 10 человек. Mm-hmm. Я их так специально не считал. Просто были отдельные люди и две группы по 4 человека. Я думаю, что около 10, даже чуть-чуть больше 10 человек. Они со мной фотографировались и, конечно, размещают это в соцсетях.
Да.
Кто эти люди, я не знаю. Может, они убийцы. Может быть, они убийцы. Может быть, они наркоторговцы. Может быть, они торговцы оружием. Я не знаю. Я просто... Они подходят и говорят, можно с вами сфотографироваться? Конечно. Конечно.
Но у вас и нет такой риторики, понимаете?
Конечно.
Какой-то жесткой.
Ну, я журналист, во-первых. И во-вторых, я по журналистской своей судьбе встречаюсь с людьми самыми удивительными и самыми необычными. Например, в январе 97-го года я интервьюировал господина Масхадова.
Угу.
И в январе же 97-го года я интервьюировал господина Басаева.
Угу. Да, мы помним.
Да, это были интервью, связанные с выборами в Ичкерии, Вот в 97-м году у них там были выборы президента. И я интервьюировал кандидатов. Вообще, просто ездил по кандидатам.
Да.
Я был там в Грозном, и вот ездил, их интервьюировал. Значит, можно же, наверное, мне пенять и на это, хотя я не фотографировался с ними. Я не фотографировался. Можно же мне пенять и на это, наверное?
Нет, нельзя.
Нельзя.
Потому что вы журналист.
Я журналист, я хотел понять, что у них за программа, что они хотят и так далее.
Да мы и Валерии-то не пеняем, но просто...
Не пеняем, просто поднимаешь бровь. Да. А я нет, я не поднимаю бровь, потому что я журналист, и я вообще уже устал удивляться. Удивляться не надо ничему. Слушай, если мы говорим сейчас про эстраду всевозможную, можно я скажу тебе про фриски?
Да.
20 лямов потеряли рублей. Ведь говорил один человек, сейчас я напомню, один человек умный говорил с самого первого начала, что будет потом скандал.
Смею предположить, да, что это были вы.
Это был я. Я говорил, будет скандал, обязательно будет скандал. Извините, по поводу светскости, мне было интересно услышать Гургена, который только что был в линии. Гурген, ну вы вот позвонили, и тотчас я метнулся к компьютеру, чтобы принять ваш звонок, и вы тотчас исчезли, Гурген. Ну как же. Значит... Это связано с тем, что Валерия повезла полоний Ходорковскому. Она повезла полоний. Она набита полонием, и Ходорковский... Вот что, это по заданию, было задание.
Да, вот Космополит подтверждает, что они были доверенными лицами Путина в 2012 году.
7373948. Алло, здравствуйте, Гурген. Гурген, ну скажите мне вы, как сейчас...
Доброе утро.
Да, да, прошу вас. Да.
Видите ли, у меня есть странное ощущение, что в российском законодательстве или делопроизводстве, скорее, нет механизмов защиты от оговоров. Видите ли, я почему об этом начал говорить, потому что немножко затронул еще предыдущую тему.
Да.
А оказаться можно в очень разном обществе. Видите ли, как люди просто, действительно, светски воспитанные, Пригожин и Валерий, ничего не оставалось, кроме как расплыться в улыбках, потому что им была, им, в принципе, сила такая компания, да? То есть они вот как бы не заодно ни в коем случае, а сохраняя свою вот эту вот кошерную позицию по отношению к государству, они вот и с Венедиктовым, и с Ходорковским.
Ну, знаете,
вот удивительно, что я начал с отсутствия механизма защиты от оговоров.
Mm-hmm.
Знаете, вот очень сложно доказать, что ты не верблюд, да? Вот по ощущениям, как вы совершенно справедливо сказали, можно судить по фотографии, по какому-либо источнику, по желтой прессе от господина с армянской фамилией, простите бога, забыл.
Я умоляю, что за выпад антиармянский? Гурген, вы же армянин.
Но так или иначе,
да.
Мне хотелось бы Габриэлов, если я не ошибаюсь.
Что-то в этом роде.
Вот как-то очень, да. Но дело в том, что не очень армянская фамилия, не так ли?
Ну ладно,
видите,
ну,
например,
не придирайтесь. Не придирайтесь к нам, армянам, пожалуйста, да, прошу вас.
Простите,
да.
196-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает за фальшивое монетничество наказание, естественно. Однако особенная часть Уголовного кодекса предупреждает, что если я нарисую купюру зеленой ручкой в 1000 рублей, то я могу это сделать с целью демонстрации своего искусства.
Да, да.
То есть вот здесь какой-то преферативизм, который совершенно субъективен. Он
да,
абсолютно,
да,
он
да,
определен еще миллионом факторов,
хорошо,
которые будут справа-слева.
Если позволите, я перейду.
Я сколько заплатят за меня и так далее. И так
прямо
далее,
отсюда, знаешь, я перейду, если позволите, к следующей теме, которую я уже начал с Жанной Фриске. Вы знаете, что она всенародная,
конечно,
любимица, ее действительно любили, жалели, и, вероятно, было за что. Я не очень в курсе этой истории, но в самом начале, когда я начали всенародно собирать деньги, я говорил, что без скандала, без дыва не обидеться, как говорят у нас в деревне. Без дыва не обидеться. Так вот оно есть. Уже 20 миллионов ищут, которые похищены, еще что-то. Понимаете?
Буду ласка поведать мне счет, то значит не
обидеться. Что-то будет такое скандальное, я имел в виду. Понимаете?
Да. Но, видите, с Жанной Фриске у меня связаны исключительно добрые воспоминания,
у меня как тоже
об исключительно эффектной внешней персоне. И мне очень сложно без специального вашего пояснения сейчас...
Я вам прочитаю. Я сейчас прочитаю. Я побежал к компьютеру. Ладно, сейчас я почитаю вам. Значит, суть вопроса в следующем. Во-первых, они там делят ребенка Жанны Фриске непрерывно.
Да.
Муж с папой, ее папой.
Да, с дедушкой.
С дедушкой, да. Они постоянно делят ребенка самым скандальным образом, размахивают ребенком, потрясают. И дальше. Они ищут 20 миллионов рублей, собранных для лечения певицы, которые должны были отправить, или говорят, что отправили в Русфонд, специальное место, которое сосредотачивало эти фонды. Но сейчас Русфонд обратился в Следственный комитет России, потому что наследники певицы не могут сказать, куда они дели 20 миллионов.
У меня есть подозрение, что дело было так, что они одолжили сначала эти деньги где-то на стороне, и когда Русфонд перечислил для, эти деньги им уже, значит, им лично, да, они отдали из этих денег долги. А как бы вот, как отчетность, ну, отчетности уже не было, не знаю.
Ну, вот было понятно изначально, что дело будет вот так. Понимаешь? Ну, вот было понятно изначально. Ну, понимаешь?
Ну, а как? А что теперь не помогать людям?
Ну, я не знаю. Ну, не знаю. Поехали дальше. Неоязычество. Неоязычество захлестывает, оказывается, силовые органы. Сейчас давайте поговорим с живым неоязычником. Я думаю, мы найдем такого. Глава Легойды, господин Легойды. Нет, подожди, Легойда он или как он? Легойда, да, в именительном падеже. Владимир Легойда. Он выступил в храме Христа Спасителя и сказал, что неоязыческие отношения, то есть язычные, давайте, неоязыческие, просто языческие, возрождение язычества, сейчас особенно заметно среди молодежи и среди спортсменов и в кругах людей, носящих оружие, спецподразделения и так далее. Понимаешь, да, да, о чем речь? А это считает представитель РПЦ напрямую вызов церкви. Напрямую вызов церкви. Значит, я должен сказать, что... А?
Ну, я просто не знаю,
что... Ну, вот что вызов, ты скажешь, скажи мне, пожалуйста.
Что вызов церкви.
Вызов церкви, что они должна... обращаются в язычество.
Ну, пусть это их личное дело, что они там делают. Ну, да, как мне кажется, это мое какое-то такое наивное представление о современной жизни. Что скажи, я могу себе позволить быть светским человеком, могу позволить себе быть атеистом, да кем угодно, язычницей.
Уже нет. Это ты... Все, вот сейчас я уже отстала. У тебя, да, сейчас ты отца, абсолютно. Мне кажется, что сейчас ты, даже говоря об атеизме, в общем, конечно, плюешь в лицо обществу. Даже говоря об атеизме. Если, да, ты сейчас объявишь, что ты атеистка, то ты плюнешь в лицо обществу. Понимаешь, ты должна сейчас принадлежать, и это закон, общественный закон, не государственный, да, но общественный. Негласный. Должна принадлежать к одной из авраамических религий. К одной из... Желательно не иудейской, потому что это немножко подозрительно. Uh-huh. Это немножко подозрительно все-таки.
Да.
Понимаешь, да? То есть ты должна быть либо исповедовать ислам, либо христианство. Причем христианство все подозрительны, кроме московского...
Естественно.
Потому что если ты, например, католичка, то это тоже плевок в лицо общества. Понимаешь, да? А если ты протестантка, баптистка, тогда это тоже плевок в лицо общества. Независимо от того, что ты поклоняешься их же Богу, и их священные тексты, исповедуешься. Да. Но это не годится. Значит, на самом деле сегодня такой свободы нет. И церковь считает, что вызов в язычестве сейчас. То есть именно язычество бросает вызов. Скажите, пожалуйста, я мне хотел спросить. Вы язычник? Я хотел спросить. Просто нет, спросите все, чтобы понять масштаб проблемы. Скажите, пожалуйста, вы язычник? Неоязычник, как угодно. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Авраамист. Авраамист, то есть идете за Авраамом, который, как вы знаете, примерно 4200 лет назад отправился из Ура Халдейского туда, где сейчас Палестина и Израиль. Вот, и, ну, кстати, это господин Авраам, мы знаем его.
Да.
Вот, и он дал начало трем религиям. Иудаизму, христианству и исламу. Этот Авраам. И он сказал, что Бог един, вот это все. Значит, прекрасно. Вы язычник, 134-21-35, вы авраамист, вы исповедуете одну из религий от корня от Авраама. 134-21-36. Нет, вы не язычник. 134-21-36. Сейчас смотрим, у меня 60% язычников, это, конечно, люди глумятся. Это клум какой-то. Эй, кончайте над Легойдой глумиться. Легойда сейчас побежал за Волкардином уже. Ну что вы делаете? Ну что за люди, а? Ну, обратитесь в веру истину. Ну, что вы? Ну, елочки с палочками. 59%.
Мне, интересно, какая...
Вы язычник, 134, 21, 35. У меня 60% язычников. Ну, что вы? Зачем это? А?
Мне интересно, что сейчас самое опасное из язычества. Что в тренде сейчас среди... Ну, вряд ли
так... Самое опасное славянское язычество.
Да?
То есть русское. Русское,
вот
конечно.
Перуны,
потому что
вот
они, конечно, перуны,
ведуны.
Перуны, велесы, да. Сварок.
Сварок, да.
Сварок великий.
Точно.
Великий Сварок научил, как ты помнишь, по летописям, не жить, аки скоты блудящие.
Я сейчас вспомнила, что на
Сварога.
Прошлой работе у меня был знакомый, у которого стояла статуя деревянная.
Сварога.
Да,
Сварога.
Да, 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 да.
Сварок – это аналог русского желтого императора. Желтый император научил всему китайцев, а Сварок научил русских ковать железо. Сварок научил не жить, аки скоты блудящие, mm-hmm. то есть жить семьями. То есть это такой великий прародитель Сварок, прародитель русских. Может быть, даже мифическая какая-то историческая личность. Мы не знаем этого. Желтый император, во всяком случае, у китайцев очень чтим. Он научил орошению, он научил очень многому. Он научил каналы строить для орошения там, и так далее. Ну вот. Да, значит, смотрите, у меня уже 300 человек, при этом 65% язычников.
Ну вот Сергей нам пишет, да, все язычники сейчас прыгать в прорубь и сжигать чучело не по-христиански, это как-то. Ну, действительно, у нас очень много...
Алло, здравствуйте. Нет, ну, в принципе, это уже такое обвинение слушаю, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена из Кунцева. Сергей, ну я часто с ними дискуссирую, так сказать, на сайтах, мейла и, в общем-то, подмотарила в дискуссиях. Я им сразу говорю, это, в общем-то, вера, которая, когда человечество ходило в памперсах, ну скажите, вот как у вас происходит богоявление? Нет религии, где нет богоявления. Вот вы там выдумали
Бога. Вы меня увели в ситуацию, в которой я прямо уже лег и попрошу пощады. Mm-hmm. Я на лопатках. То есть мне кажется, что если нет богоявления, то человек должен лечь и плакать. Ну, зачем?
Нет, тогда нет религии, понимаете? Вот вы выдумали там макаронного монстра. Как он к вам является? Какими действиями? Там иногда задаем вопрос, ваш почтовый адрес, чтобы поговорить с вашими жрецами, с вашим учением ознакомиться.
Я понимаю, что вы их кладете на лопатки просто мгновение. И дальше они плачут и скуля уползают в свои норы. Ну все, они заплакали, им говорят, а у вас есть богоявление? Они говорят, начинают плакать. Вырывают на себе волосы и ползут куда-то в пещеры ужасные. А там, конечно, налагают на себя руки. Правильно? Нет? Я останавливаю голосование. Язычников 65%. Ну что за люди, а? Я знаю, вы специально глумитесь. И 35% все-таки принадлежат к авраамическим учениям. Где настоящий язычник? Дайте мне язычника. Алло, здравствуйте. Да вы язычник?
Да, добрый день. Андрей, Москва.
Да, вы язычник, наконец.
Да, увлекаемся этим. Это наши предки. Все-таки христианство к нам пришло очень издалека.
Издалека, из Греции, Библии. Точнее. Из Византии, из Греции, да.
Да, да, да. Библия все-таки сколько там раз упоминается? Русский народ, русская земля? 0 раз. А сколько Израиль, евреи, Сион? 1000 раз.
Спасибо вам огромное. У нас новости. Спасибо.
Обзор прессы.
Интернет-пользователи все еще больше доверяют новостям телевидения, чем сообщениям в сети. Среди новостей в интернете наибольший интерес у участников опроса вызывают сообщения и комментарии о событиях в мире. Это 39%. Политики в России 34%. Деятельности российских властей 31%. Международных отношениях 30%. А также семье и детях 22%. Январский опрос 1000 интернет-пользователей в 104 населенных пунктов. Криминальные новости привлекают внимание каждого пятого респондента. Почти так же, как и социальные темы. Подробнее об этом опросе читайте на сайте Новой газеты, Новых известий, извините. И также в аргументах и фактах читайте: Россия попала в список стран, способных уничтожить военный флот США. 10:35. Это был обзор «Печати».
Говорит Москва. 94.8.
Есть сообщение от Ходорковского, который рассказывает своим критикам, но критики, значит, его очень ругали за то, что он сфоткался с Валерией
и Пригожиным.
И с Пригожиным.
Доверенными лицами Путина.
Да, в частности, Бажена Рынская его критиковала. Значит, но он отвечает, что любой мостик, потенциальное предательство, любой мостик, то есть его обвинили Ходорковского в предательстве, что он общался, значит, он отвечает своим. Любой мостик, потенциальное предательство. Недовольны и на той, и на другой стороне баррикады, но им, те, кто недоволен, им удобна гражданская война. Война с болью и кровью, это, и так далее, и так далее. А он считает, что мостик над пропастью – путь для компромисса, значит, граждан.
Ну, вот, диалога и так далее.
Диалога, компромисса. И поэтому люди должны ощутить, что между нами согражданами родство, говорит Ходорковский. Поэтому он будет говорить даже с Данилкиным. С Данилкиным, это судья Данилкин, который его упаковал. Если ко мне придет на прием пенсионер Данилкин, я не буду вспоминать ему приговор, а просто помогу разобраться с его проблемой. Потому что его проблема будет и моей тоже.
Ну, Ходорковский вот прямо метит в образ Христа.
Ну, он как бы, видишь, показывает себя как человек такой неэмоциональный. Я бы сказал, он хочет показать себя как человек неэмоциональный. Это так и есть. Я же тебе говорил, что Ходорковский рептилоид. Я тебе не говорил?
Нет.
Ходорковский рептилоид. Значит, секундочку. Сотрудники спецслужб установили, мне принесли просто сообщение, что сотрудники спецслужб установили, что взрывное устройство на самолет А-321, русский Кагалымавиа, пронес сотрудник аэропорта Шарм-эль-Шейх, который за некоторое время до этого устроился в воздушную гавань, ну, туда на работу, боже, какой стиль, кто это написал? Воздушную гавань, какая блевануть хочется. Ну, это кто-то написал, кто плохо знает русский или не уважает мой язык. На собеседовании преступник сразу претендовал на позицию грузчика. В результате ему было поручено заниматься погрузкой багажа пассажиров с возможностью выхода на летное поле. Таким образом, он занимался багажом пассажиров, он мог выходить на летное поле. Это был сотрудник аэропорта Шарм-эль-Шейх, который незадолго до этого устроился. Ну и потом, конечно, слинял. Сразу после того, как он поместил бомбу на борт самолета, террорист покинул свое рабочее место, скрылся из аэропорта, затем выехал за пределы Египта. Последний раз его наблюдали в Турции. У него было 5 подельников. Значит, это, речь идет о крушении, взрыве на борту русского самолета Кагалымавиа 31 октября, вы помните. Вот мы примерно это и говорили, что это был один из сотрудников. И больше того, наши слушатели звонили тогда и говорили: посмотрите, кто не выйдет на работу на следующий день. Кто-то не выйдет на работу на следующий день. Они и есть исполнители. Тут уж что далеко гадать, ходить. Хорошо, давайте двигаться дальше. А хотите про этих самых? Про американцев. Значит, они приравняли нас к ИГИЛу, к исламскому государству. А это террористическая организация, запрещенная на территории России. Слушайте.
Уже не первый раз, насколько я понимаю.
Угу. Европейское командование вооруженных сил США представило обновленную военную стратегию в Европе. В документе перечислено 6 приоритетных задач. Первая задача для Европы, для безопасности Европы, сдерживание российской агрессии. Россия поддерживает ряд общих усилий по борьбе с терроризмом, сказано в тексте, и наркотиками. Эти меры остаются в тени. Игнорирование со стороны РФ суверенитета ее европейских соседей и нарушение многочисленных соглашений, которые требуют от России действовать в рамках международных норм. То есть, короче говоря, они считают нас главной угрозой, потому что мы вообще говоря, с их точки зрения, приступили к пересмотру территорий.
Да.
Значит, когда они пересматривают территорию, они пересматривают территорию в Югославии.
Да,
Косово очень хороший пример. Значит, а когда они пересматривают территорию, это нормально. Потому что они мега-арбитр мира. Но никто другой, ни один другой игрок не имеет права пересматривать территорию с точки зрения Америки. Ну вот, условно говоря, это можно принять как правило, но русские этого не принимают. И вот почему они на нас злятся. То есть можно принять как правило. Но представь себе, что ты входишь в помещение. Какое-то помещение. В здание. Где есть один громила. Огромный.
Да.
Абсолютно. Ну, как какой-нибудь орк.
Да. Или этот гора в «Играх престолов». Да.
Гора в «Играх престолов». Ты входишь, тебе говорят. В принципе, говорят, все вот делают вот так. Ну, там, просыпаются в 8, завтракают, там, ну, все там принимают душ, все это. Все так делают, все. Но в любой момент правила могут быть поправлены или пересмотрены вот этим здоровым дядькой.
Да.
Здоровый, ну что ты с ним, никак ты его не завалишь, ничего. Все, надо считаться. Но он один. Да? Ты говоришь, а я, Даша, тоже буду менять правила. Ну, как бы, потому что за мной правда. За мной правда. Я же не чужое беру, а свое. Нет, я же не чужое беру, а свое, правильно?
Это понятно, но...
Свое, во-первых. Во-вторых, там население действительно этого хочет. Действительно, ну что вы, ребят, 97%. Значит, а тебе говорят, да, но правило в том, что только громила имеет право.
Потому что он громила. Потому что он громила. Чтобы закрепилось мое желание в обществе, да, в этом коллективе, да. Я тоже должна стать громилой.
Ты должна сначала стать громилой?
Моя справедливость никого не волнует, и правда. Вот абсолютно.
Ну, а сначала стать громилой, это развитие вооруженной силы, то есть мускулы, или развить экономику, то есть здоровье общее? Там,
ну, далее. Должна быть определенная последовательность. И
а последовательность этих... сначала экономика, а потом сила? Или сначала сила, потом экономика?
Экономика, сила.
Сначала экономика? Да. Сначала экономика. Да. Ну, вот дело в этом, наверное. Дело в этом. Они считают, что Россия игнорирует территориальную целостность соседей и суверенитет. Но мы все понимаем, что они этим пытаются сказать. Они пытаются сказать простую вещь. Нам можно, вам нельзя. Нам можно, вам нельзя. Все. И дальше практический вопрос. Мы можем их послать. И что с нами будет после этого? Ну, практический вот. Вопрос. Ну, я подхожу к громиле, говорю, так, ты в отстое. Понятно, чувак? Он мне говорит, ну, так, понятно, да. А что ты, ну, там, противопоставишь? Я говорю, ну, вот я такой. Он говорит, ну, хорошо, мы тебя будем душить. Громила говорит,
да.
Будем тихонечко тебя душить, тихонечко, по морде не дадим, нет, тихонечко будем душить. Правильно?
Да, вот в том-то дело, либо мы умрем ради принципа и какого-то, наверное, ради правды нашей.
Ну, не знаю, вот я для меня аналогия понятна, что громиле можно изменять правила, нам нельзя. Вот суть в этом. Алло, здравствуйте, алло. Да, слушаю вас. Да.
Сергей, добрый день, Андрей Москва.
Да.
Ну, на самом деле очень хорошее сравнение между громилой и обычным индивидуумом. Да. Мне кажется, действительно, я соглашусь, что вначале нужно стать именно похожим хотя бы. Громилой, таким же громилой, как США, к сожалению, мы не станем. Нам ментальность это наша не позволит.
Я понял. Спасибо большое еще. 7373948. Юрий Николаевич. Юрий Николаевич, здравствуйте, да, слушаю.
Добрый день, Юрий Николаевич.
Здравствуйте, Юрий Николаевич.
Вот да. Недавно Ленина упоминали, а он за 4 года с безнефтедолларовым бюджетом отбился от всех громил и вытащил страну из ямы. Один.
Ну, один. Там у него известь в мозгу, потом кальцинированный мозг у него. То есть он, когда выбивал страну из ямы, он уже, так сказать, говорил агу-агу. Ну, Владимир Ленин закончил кальцинацией головного мозга. Там, это очень быстро. Значит, поэтому да. Последние... Вот в эти 4 года... Последние годы он, в общем, уже агукал.
Да, последние 2 года. Наверное.
Последние 2 года полтора, он говорил агу. Года, да, там, в горках ленинских. Так что здесь, при всем моем огромном, гигантском уважении к Владимиру Ильичу Ленину, как вы знаете, много раз подтвержденному, вы тут немножко, кстати, того-сего. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да.
Вы очень хорошо сделали сравнение с громилой. Но тогда возникает вопрос. А зачем мы громили все время деньги подкладываем?
Да, потому что у громилы надежнее.
Совсем недавно мы купили еще на 6 миллиардов долларов.
Ну, у громилы надежнее. У нас было действительно в ноябре последние статданные. У нас было 82 миллиарда долларов в бумагах США. А мы подкупили еще на 6 и стало 88. Значит, ну, у громилы надежнее.
Надежнее. Тогда надо просто взять, подружиться и не дергаться.
И не дергаться. Мы даем им деньги, мы вкладываем деньги в их казначейские обязательства. И да, в ноябре мы купили на 6 миллиардов еще, значит, да. Сначала забор, а потом дом, говорит Гогов. Сначала строить забор, потом дом. То есть сначала окрепнуть, потом ругаться.
Вам но может мы уже и окрепли.
Не... Алло, здравствуйте. Да. А, может не хватит денег. Здравствуйте, да, здравствуйте.
Вот по тому, что вы говорили,
да.
Это похоже на тюремные законы, когда правит Дон Пахан в лице, допустим,
ну, это де-факто так. Ну, давайте, де-факто это так, точка.
Да, и ну, вот, все. Допустим, Дарья говорит, что экономику, ну, как развить экономику, если по понятиям действовать?
Не, а как развить экономику? Просто работать, тупо работать.
Ну, а невозможно работать по тем правилам, которые тебе установят, тебе же в убыток.
Какие правила? Ну, давайте. Я проезжал там по Дальнему Востоку, помню очень хорошо, и мимо каждого корейского дома, корейцы там на Дальнем Востоке, мимо каждого корейского дома я видел их угловатые, костлявые задницы, обращенные к солнцу. То есть они пополами работают весь световой день. Вот световой день 18 часов, а не 18 часов на грядке. 18 часов задницы кверху. Значит, это называется просто впахивать. Впахивать, надо впахивать.
Надо, да, я согласен с тобой. Но просто Советский Союз нам привил
Я не знаю, Советский Союз мне привил идею впахивать. Я проезжал мимо корейского дома, корейцы. Да, значит, я видел, как их костлявые зады обращены к солнцу. Их голова смотрит в землю. И в каждом дворе стояла Волга. Причем это белая. Совершенно. У корейцев стояла белая Волга за 15 тысяч рублей тогда. А сначала за 9 тысяч рублей. Значит, они просто впахивали с утра до вечера.
Правильно, корейцы. Мы все время говорим про какой-то земледельческий труд.
При этом впахивать. Ну, давайте впахивать по-другому.
Я так понимаю, слушайте.
А что здесь земледельческий? Пойдем в магазин, все израильское, все марокканское. Почему нет
русского? Потому что передел рынка, потому что нам не привозят ни рыбу с Дальнего Востока, которые там просто завались.
А не привозят кто? Моссад, ЦРУ, кто не привозит? ЦРУ не привозит нам рыбу с Дальнего Востока?
Нет, не ЦРУ. А причем нет. ЦРУ? У нас, мне кажется, своих проблем в том-то и дело много. И слушатель говорит о том, что при запретительских мерах, которые мы сегодня обсуждали, невозможно ни строить бизнес, ни малый, ни средний, ни крупный.
То есть американцы не дали нам денег, чтобы мы стали взрослыми?
Американцы
Громила. Нет, а что? Американцы ввели
американцы нам не дают санкции. Разговаривать на территории, на другой чужой территории.
Американцы не дали денег. Европейцам запретили давать нам денег. Значит, хорошо. То есть, получается так, нам запретили давать денег, а поэтому мы не будем развиваться. Ребят, развивайтесь. Европейцы просили у нас денег, чтобы развиться? Нет, они сами развились. Они развились сами, без нас. Американцы просили у нас денег, чтобы развиться? Нет, не просили. Мы им навязывали. В том числе Аляску мы им навязывали. Знаешь, что взятки, давали взятки, чтобы они согласились забрать Аляску.
А вот это я не знала.
Да, русские эмиссары давали взятки в Конгрессе, чтобы Конгресс проголосовал за адаптацию вот Аляски.
Вот это я не знала.
Да.
Интересно.
Да, потому что там нужно было 7 миллионов золотых рублей получить за Аляску. Но чтобы люди проголосовали, давали взятки. Наши носили там по Вашингтону, туда-сюда. Супер. Да. Значит, понятно, мы должны с Громилой как-то понять, что делать. Мы можем его убить?
Нет.
Но надо, но пока не можем. Надо, но не можем. Ну, хорошо, значит, вот здесь лежит вопрос. Я вхожу в положение, я должен ему понести варенье, подарить варенье, сказать, вот я от бабушки получил варенье. Я должен распластаться перед ним, я должен держаться подаль, но грозным видом, строгим видом, чтобы Громила ко мне не лез. Что я должен делать, когда я пришел в помещение, где есть Громила? Что я должен делать? В этом же вопрос, вот и все. Понимаешь?
Ну, хотя бы себе соратников, и человек 5-6, чтобы мы вшестером против него как-то вот могли рубиться.
Не растеряли. Мы системно теряем любого человека, на которого смотрит Громила. Нас приглашают, а потом Громила говорит, да ладно, пошли они, давайте с нами. И все сразу предают. Да. Сразу систематически нас предают. Систематически. Значит, эрго, следовательно, мы живем в правилах... Надо понимать мир как правила игры. Значит, мы живем в правилах игры, где любой, на кого посмотрит Громила, предаст нас и перейдет к ним. Это точно всегда так.
Значит, у нас нет козыря. Нам нечего дать этим людям, понимаете?
Я больше скажу, даже Северная Корея исключила нас из процесса в какой-то период. Мы были там, в переговорах с Северной Кореей. Как только с ними захотели говорить американцы, они послали нас куда подальше и стали говорить с американцами. Как только захотел Громила с ними говорить, мы просто там сказали, пошли вы отсюда быстро, и все. И мы покатились. Гордо. Ну, при этом гордо. Понимаешь? Таким образом, мы должны признать эту ситуацию. Она такова. Ну и все.
И
есть Китай, который нас в гробу видал, в хорошем смысле этого слова. Понимаешь, ситуация такая. Надо исходить, мне кажется, из правил мира. Мы должны понять, в мире есть гравитация, в мире есть Громила, который несправедлив, который ужасен, которого мы должны не любить. Не любить. Зачем его любить-то? Но мы должны его побеждать или пока развиться, или что? Это мысль, которую нужно обдумать. Так, слушайте, вот я паспорт Power Rank, интересный рейтинг, который вам понравится. Значит, какой паспорт имеет пропуск в какие страны? Сколько стран? Сколько стран можно въезжать без визы? Угу. Очень интересно. Без визы или с визой на месте, ну то есть без, без визовых процедур. А, главные два паспорта по въезду, как travel document. Лучшие паспорта – это Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Вы будете смеяться. И Соединенные Штаты Америки. 147 стран. 147 стран. Запоминайте. Значит, дальше я пропущу. Там дальше Южная Корея, Германия, Франция, Италия, Швеция, Япония. Уже 143 страны. Финляндия 143 страны. Швейцария 142 страны. Уже, понимаете, это все тает мгновенно. Венгрия, например, 141 страна. Испания 141 страна. Малайзия 140 стран без визы. Греция 140, ну это понятно. Чехия 138. Видишь? Рядом, но уже 138 меньше. Польша 137 стран без визы. Словения 135. Эстония 134. Латвия 134. Литва 132. Меньше. А дальше, сейчас до нас хочу. Аргентина, вот, пожалуйста, экзотическая страна, пожалуйста, вам. Пампас, гаучо и все на свете. 129. А Хорватия 124, Чили 124, Барбадос 122, страны без визы. Сейшелы 116, Тайвань 115. И, наконец, где же мы, господи? Венесуэла 113. Венесуэла 113. Может быть, добыть венесуэльский паспорт? Пользуясь дружбой с этими, значит, вот с этими орангутанами.
Да, да, да.
Нет? Вот, смотри, прекрасно. Панама 110. Но Венесуэла 113. Вот это реально можно добыть паспорт Венесуэлы? Каким образом образуется какая-то... я могу что-то сделать такое венесуэльское.
Да?
Да. Я там был, сколько я там...
А вы были на озере Маракайбо?
Нет, не там... был я на озере. Я все время ерзал по побережью туда-сюда. А. Но я могу петь. «Yo nací en estas llanuras del Arauco Librador». Пожалуйста, я могу петь «Arauco Librador». Без вопросов.
Да, мне кажется, этого достаточно.
Мне кажется, что это уже... Можно, можно паспорт доставить на работу? Курьеру 300 рублей. Паспорт доставить... Это я сейчас обращаюсь к венесуэльскому посольству. Паспорт на работу, курьеру 300 рублей я готов дать, пожалуйста. Нет проблем. Смотрите, Турция 108. Ну, конечно, у нас тоже хорош. Парагвай 103. Господи, где же Россия? Сейчас мы найдем Россию. Сейчас мы найдем Россию. Russian Federation. Вот она, 98 стран и территорий. Ты пойми, у нас много. Это большой успех, я считаю. 98. У нас у Сальвадора, страна Сальвадор, 97. Молдавия 97, у нас 98. Ну, я считаю, у нас за счет, кстати, Латинской Америки. Мы почти всюду в Латинской Америке можем въезжать без визы. И Украина 96, потому что мы все время соревнуемся с Украиной. Смотрите, у нас 98, а у них 96. Я считаю, что мы бьем украинцев, и это прекрасно. Ну, хорошо. Еще. Клименко закроет Google. Ну, давайте почитаем. Google кушает наши пироги. Герман Клименко, который в начале января занял пост советника президента по интернету, уже прославился целым рядом острых высказываний. Я смотрю эту публикацию на газете «Ру». От закрытия Google в России до борьбы с пиратством. И он дает интервью, он дает интервью газете «Ру», в которой рассказывает, что это прекрасно, и что надо закрыть Google, и что надо закрыть, я сейчас скажу еще что, Google для того, чтобы Яндекс, Яндексу будет хорошо, если закроют Google, значит, и... да всех он позакрывает, к чертовой матери. Мы сами все сделаем, и все будет хорошо. На самом деле, я не готов жить без Google.
Серьезно?
Я не готов.
Я а не что вам дает Google, что не дает?
Facebook, нет. Facebook не сотрудничает с нашими правоохранительными органами, он говорит. В текущий момент и Google, и Facebook не сотрудничают с нашими правоохранительными органами. Считаю, что это плюс.
Почему? Почему это плюс?
Ну, потому что я лично видел, как продается на... о, Делягин, пришел Делягин, великий Делягин сейчас за нами. Слушай, я лично, мне лично совали диски, DVD еще в старое время, в машину. Я сейчас не вспомню, какой год, может быть, 2009. Я на пушке проезжал, останавливался, я помню, что я был еще на Q7, на Audi Q7, а я купил в 2007 году. Значит, может быть, это был 7-й год или 8-й. На Audi я ехал, подбегала ко мне бабка и продавала мне диски с базами всех. Все. Все прописки, все телефонные номера, все там ИНН, вообще все подряд. Ага, на дисках DVD. И стоило это, может быть, 200 рублей. Может быть, что-то такое. Не очень дорого. Поэтому то, что наши правоохранители о чем-то не знают, я абсолютно счастлив, потому что если они будут знать, то они тотчас это продадут.
А, в этом смысле.
Ну, конечно, они продадут. Конечно, продадут. И либо сами явятся с рэкетом, либо продадут бандитам. У меня в этом нет ни малейших сомнений. А где, а как еще?
Ну, может быть.
Ну, конечно. Поэтому в этой связи лучше, чтобы про меня знали правоохранительные органы Аргентины, например. Пусть они, я их не боюсь. Правоохранительные органы Аргентины не боюсь. А наши продадут, кому надо, и придут, и будут вымогать. И зачем мне это нужно? Я не очень уверен, что я мечтаю об этом.
А им что, нужен Google для этого, я не понимаю, для того, чтобы найти...
Они хотят, чтобы Google сотрудничал с нашими правоохранительными органами.
Так.
Я считаю, что если и когда это станется, то все мои данные будут проданы на Пушкинской площади. А также они будут проданы мгновенно. Причем там кредитки все со всеми CVC, со всеми... Все это будет продано. Все это будет продаваться на Горбушке, на Митинском рынке, везде. Откуда все эти данные берутся?
А, да, объясните, потому что я не очень понимаю.
Я тебе от правоохранителей, откуда же еще?
Google тут
от правоохранителей.
Извините за тупой вопрос о Google.
Google при том, что он им не дает данные. Значит, в массиве данных на меня, которые продаются, данных из Google нет.
Понятно.
Что уже прикольно, что уже хорошо.
То есть, если вы пользуетесь... Чем-то, во-первых, пользуетесь?
Я пользуюсь Фейсбуком. Фейсбук вымогает с меня настоящее имя, что подло.
Так.
Но якобы он не собирается передавать данные моей переписки в мессенджере. Угу. Как будто бы. И в день, когда он начнет передавать эти данные, я этот мессенджер удалю. Ну, в день, в тот же день. Вот все, сегодня объявляется. Сегодня правоохранительные органы получили доступ к переписке в мессенджере Facebook. Я говорю, круто. Делаю долгое нажатие. Delete. До свидания. Все, закончили на этом. Сначала clear history. Понятно, да? Все. Это же очень просто.
Я так понимаю, что history все равно где-то...
History где-то, но не парит. Все, пожалуйста. Ну, до свидания, товарищи. В тот же день, в тот же миг. Но это привычка к тому, чтобы люди не заглядывали тебе в трусы, а потом не торговали этими данными на Митинском радиорынке. Зафиг мне это нужно. Поехали в движение.
Подъем. В движении.
Подробная карта. Секундочку. 4 балла. 4 балла. Сейчас у меня снова загружается этот, ну, хваленый Яндекс, я знаю. Карта действительно лучше. Что делать? Я не могу. Не могу. Да,
вообще Яндекс лучше, честно.
Чем?
Так, интерфейс дизайн лучше.
Чем?
Поисковик лучше.
Он не грузится. Ну, вот у меня пробки,
открывает,
например, не показывают.
Отдельных...
У меня не показывают
Google
пробки.
До сих
у тебя
пор
сколько пробок? Пробки, сколько баллов?
3 балла. Три балла.
Значит, большая пробка перед волоколамкой на внешнем МКАДе. Я пробки вижу, а баллов он мне не показывает. Тошнит. Значит, ну, может, потом загрузится уже, когда передача закончится. 7 километров в час на шоссе энтузиастов. И 7 километров в час на Нижегородке. Вот это выигрыш Яндекса, он показывает скорость. И 7 километров в час на Волгоградке перед текстильщиками. Опять, на 5 часов по циферблату, по-прежнему абсолютно трудно на внутреннем МКАДе от Дзержинского туда вот дальше, когда пошли мы к 6 часам. И у развилки накапливается пробка с обеих сторон. Пробка вот какая. 15 километров в час, 20 километров в час. То есть люди ползут потихонечку. А вот та, что на Волколамке, перед Волколамкой стоит, та 20-25 километров в час. Тоже авария. Будьте осторожны, но в общем все равно ползут. И в город 15 километров в час движется Дмитровка с большими проблемами. Мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 28 января.
Подъем!